Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй, не друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 14 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Даненко, доброе утро.
Этой программы. Ну хорошо, 14 февраля. Здесь мне надо какое-то ослабленное послание послать дамам, женщинам, девочкам. Девочки. Ну вот, надо как-то им сказать. Но я не могу же признаваться в любви, это будет глуповато.
Ну, да.
А что надо сделать?
Все,
есть какое-то ослабленное микропослание, типа мы на коленях там и все. Ну, надо какое-то понимаешь, срединное послание.
Нет, подождите, но 14 февраля это секретные валентинки, анонимные.
Секретные.
Ящичках, там, которые потом разбирают, раздают.
То есть это нельзя вот так публично, не должно быть обращение президента к нации?
Нет.
Нет, это типа каждому что-то шепнуть. Там, или, знаете, вот так. А по радио как это сделать? Ну, как-то надо. Ну, ладно, надо как-то это самое. Надо как-то...
А вы что хотели? Вы хотели всем женщинам отправить...
Ну, все женщины... А я, вот, например, встречаешь так вот, их много, на самом деле, которые нас слушают. Очень много женщин нас слушают, на самом деле. Я вот встречаю их, они говорят, а мы вас слушаем, а мы вас слушаем, мы вас слушаем. И я думаю, опаньки, а вот как я им должен? Все, у всех, по крайней мере, вот я тебе прямо скажу, разные, все разные. Но у всех они, кто нас слушает и кого я встречаю в жизни, им где-то 25-35, значит, может быть, даже 37, но этого не видно, по ним не скажешь.
Сейчас, вот. сейчас хорошо.
Значит, и они... А у них у всех интеллектуальные глаза. Умные глаза. Умные, яркие, красивые глаза. То есть это женщины... Все, кто нас слушает, я говорю. Это женщины с умными, яркими, красивыми глазами. Вот, вот, вот правда.
Красивый, шеф,
да,
красивый.
Да, да? Да? Получилось?
Делится, да.
Давай, говорит, песенку забабахаем, а? Я не знаю, я бы что-нибудь им спел бы. Ну, ну, например. Но что-то скромное... мне кажется, что-то скромное надо. Какое-нибудь такое. Сейчас, все-таки вот такую вот, например. Ну, что-то древнее совсем, правда же?
Да.
Это древнее?
Да,
ну, ничего, это
очень,
да, прокатит
отлично,
это или
отлично,
нет?
Отлично, да,
прокатит или нет? Мне интересно. Я хотел вам сказать что-то скромное пожелание, типа успехов в труде. То есть, успехов в труде. А что, это работает?
Товарищи женщины.
Товарищи женщины. А что, нифига нет, ну... тут. Сейчас, секундочка. А, вот. Ну, и что? И что, и проваливается. А вот. Ну, давай. Ты сможешь. Нет, сейчас. А почему так? Это что-то новое, да, в работе Ютуба? В работе Ютуба возникло что-то новое. Новшество какое-то. Ну, хорошо, тогда надо найти в другом месте. Сейчас, вот мы сделаем. Секундочку. Самое простое. И опять провалится. Вы видите, как интересно работает YouTube?
YouTube саботирует поздравления.
YouTube не хочет.
Виртуальную. Нет, не виртуальную.
Вы видите,
а
да?
Валентинку.
Да, виртуальную валентинку не хочет. Ну ладно. Я хотел, но это должно было произойти как-то так спонтанно, быстро и неожиданно. У меня черный экран. У меня на YouTube просто черный экран. И больше ничего. И даже когда я пытаюсь по очереди заходить в песни, они все равно не работают. Да и черт с ними, ладно, все, поехали. Валентинки, Валентинки. Что, что Валентинки? Валентинки — это нагрузка. Валентинки — это нагрузка на парней, правильно? Ведь дарить придется всяко дофига всего.
Нет, во-первых, валентинки дарят и женщины.
Тоже?
Конечно. Вы путаете с 8 марта.
Давай, давай, научи меня. Давай.
И женщины, и мужчины, девочки и мальчики дарят друг другу открыточки.
Да.
Ну, анонимно, анонимно.
Да.
А влюбленные дарят друг другу подарки, ходят в кино, в рестораны, вот это вот все.
Да, но почему ты говоришь, что девочки несут большие расходы? Всегда, всегда, когда...
А потому что у девочек с фантазией лучше, и поэтому она больше вкладывает эмоции и денег и всего остального в подарки. А мужчина, он, в общем, часто пользуется какими-то шаблонными. Простите, мужчина, нет, не все вы,
нет,
конечно,
нет,
но...
Нет, конечно.
Но часто.
Но речь нет. Нет ли здесь еще такого оттенка возможности для женщины проявить себя? Потому что на самом деле, как вы хорошо знаете, женщина, как бы, гендерные игры у гоминид устроены таким образом, что женщина делает вид, что ей пофиг, а ее осаждают, как пчелы цветок, прекрасный цветок, ее осаждают ухажеры.
Так.
А она при этом делает вид, что, в общем, без них тоже хорошо.
Да.
Вот, и это ей дается с трудом, на самом деле. И вот, ну вот, значит, и ей в какой-то момент хочется указать кому-то из них, что давай-давай, не теряйся, что ты как это, козел-то? В смысле, ну, зачем ты медлишь? Не надо медлить. Будь упорнее, будь настойчивее, прекрати.
И она да. обычно ставит какие-то статусы многозначительные в ВКонтакте или в Инстаграме.
Конечно.
Но никто не понимает, что это значит, совершенно не считываются эти намеки.
Да.
Вот, ну...
И, слушайте, наверное, эту песню конкретно «I love you, baby», которую я ищу, ее именно, наверное, запретили каким-то образом. Правда говорю. Правда. Так что ее нет. Значит, просто «I love you» надо тогда найти. Значит, у женщины именно 14 февраля появляется возможность передать одному из претендентов, а может быть и не претенденту вообще. То есть есть человек, который вообще просто как бы на нее не смотрит. Вообще не смотрит.
Да.
У нее появляется впервые возможность просто сообщить ему, что, эй, алло.
Будь счастлив.
Да, позволь себе, позволь. Правильно? В этом же суть. В этом же суть. Ну, мне кажется. А мужчина что? Типа, я, да.
Мужчина никогда не отправляет валентинки. Ну, в школе, по крайней мере.
Скоты.
Девочки друг другу отправляли, я помню, подружки, чтобы не было стыдно потом.
Ага. Вот наше поздравление. Слушай, значит, а почему-то у меня на Ютубе это затерто, я не знаю почему. Но видите, там нигде не работает. Значит, мужчина говорит, мужчина, знаешь, мужчина говорит следующее своей валентинкой. Пойдешь со мной, сегодня ты пойдешь со мной. Вот так, ну вот примерно так, да? Ну в этом намек, да?
Я не знаю, что я помню.
Нет, мужчины умеют, а мужчины мастера тонких намеков.
Вот мне кажется, ни женщины не понимают намеков мужчин, ни мужчины.
Есть же вот эта присказка про Маньку, которая должна прийти на сеновал. Не помнишь это?
С трудом.
Про намеки. Нет, про намеки, есть анекдот про намеки.
Давайте не будем.
Манька.
Такое романтичное.
Сегодня романтично, абсолютно романтично.
Да, зачем вот вы сейчас
Манька,
пытаетесь?
Сегодня как стемнеет, записка. Манька, сегодня как стемнеет, приходи на сеновал, трусов не надевай. Трусов не надевай. Она пересылает ответную записочку. Намек поняла, приду. Намек поняла, приду. Ну как, тончайшие намеки от мужчин исходят. Они всегда полны каких-то таких невысказанных мечтаний. Ну вот, послушайте. Проголосуйте, празднует ли хоть один человек эту дату в России, говорит Мельхиседек. Я уверен, что празднует. Ну, давайте проголосуем, очень интересно. Вы празднуете 14 февраля, День Святого Валентина. Вы празднуете. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, отмечаете, что значит празднуете, отмечаете. 134-21-35. Да, 134-21-36, нет. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. На самом деле, просто отмечайте как-то. Ну, я не знаю, сказать, там, может быть, что-то говорите кому-то. Может быть, что-то говорите. А почему нет? У меня уже 18% празднуют. 18%, а? Лучшие из нас. Мне сейчас пенсы позвонят, что они не
празднуют. T-Journal пишет исследование. Подарки девушкам ищут в 3,5 раза чаще, чем женам.
Подарки девушкам. Поэтому, слушайте, это открытая статистика сейчас. Это открытая статистика. Просто сегодня понюхайте. Сегодня своего как придет. Своего как придет. Я вам советую, девушки, я просто говорю. Своего как придет. Во-первых, обнюхайте. Понюхайте свитер. Особенно, если он сегодня наденет свитер, потому что свитер больше всего впитывает запахов. Свитер понюхайте. Не будет ли пахнуть чужими духами? Да. Кнора сделала ледяной взгляд, такой стальной, этой самой снежной королевы.
Поджала
губы и вспоминает, где у нее электрошокер. А если она почувствует запах? Понюхайте его свитер, понюхайте его волосы, понюхайте его волосы и осмотрите его одежду снаружи, нет ли волос. И эта фигня, он мог позаботиться, или она могла с него снять. Понятно, все эти волосы там и прочее. Пойдите, возьмите ключ, скажите ключ от машины. Скажите ему, что у вас, вы что-то забыли, ваша любимая помада куда-то закатилась, и вы хотите поискать под сиденьем, и вам нужен ключ от его машины, И надо сбегать в машину. Сходите в его машину. Возьмите на айфоне фонарик, включите посильней. И посмотрите, сколько там волос другого цвета на заднем сиденье в особенности. И на переднем можно тоже посмотреть. Вот. И тоже, чем пахнет машина.
Господи, боже мой.
Что?
Это прошлый век. Серьезно.
А что?
Все уже давно считывается по лайкам в Инстаграме. Вот он никогда же не лайкает.
Да.
А тут и думает, что никто не заметил.
Понимаете, да.
Это все вот... Это настолько анализируется моментально. Все считывается. А находится ее аккаунт.
Не так еще. Еще посмотри, возьми его телефон и посмотри find в Инстаграме. Найти. Вот там есть лупа.
Что искал. Да.
Потому что он ее не фоловит открыто.
Конечно.
Он ее ищет каждый раз.
Да.
Не понимая, а может быть и понимая, но надеясь на авось, что она вверху поисков. Мы смотрим вверху поисков. Наташа, ага, иди сюда.
Вот тебе и все.
А что ты там сказать? Вот когда ты понимаешь, а что сказать?
Нет, дальше...
Ну, как ты ему скажешь? Что ты ему скажешь? Ну, вот у тебя вверху поисков, ну что, это разрыв. Ну что, ну, лучше промолчать. Для сохранения семейного счастья лучше промолчать. Ну, Наташа,
нет,
ну что?
Нет, это тоже зависит.
Ну, Наташа, ну и что?
С какой цели вы ищете, понимаете? Вообще искать лучше не надо ничего.
Ничего не искать. Найдешь,
конечно, всегда найдешь, но это понятно, но это ладно.
Да, лучше не искать. Итак, давай про подарки. Значит, ты говорила мне, у тебя есть публикация на этот счет.
Да.
T-Journal. Подарки девушкам ищут в 3,5 раза чаще, чем женам. В Google рассказали TJ об изменениях поисковых запросов накануне праздника. Да, я должен подытожить этот наш прекрасное голосование. 13% наших слушателей празднуют, так или иначе отмечают День Святого Валентина, 87% не отмечают. Не отмечают, обратитесь к сексологу. Обратитесь, сексолог, ваш родной доктор, если вы не отмечаете. Ну, вы знаете, что это может быть какие-то, может, попить витаминчиков, цинк. Витамины В, группы В, цинк и другие препараты, которые дают жеребцам во время случек. Попейте, вы начнете отмечать. Честное слово, ну что вы какие-то, они немножко хворые. Вы какие-то клёклые, обвисшие, клёклые.
День Святого Валентина приходится на пик авитаминоза.
Витаминоза. Значит, цинк, товарищи, цинк и витамины группы В, и подсчитайте, что дают жеребцам в период случки. Там есть какая-то группа витаминов. Попробуйте это, и, может быть, у вас поднимется настроение. Я серьезно говорю, Ну, как хотите, конечно, я не настаиваю. Значит, смотрите, подарки девушкам искали в среднем в 3,5 раза чаще, чем женам. Парням в 1,7 раза чаще, чем мужьям. О-о-о. При этом подарки на 23 на 8 чаще покупают женщины. Значит, на День Святого Валентина чаще всего выбирают в подарок часы. Часы.
Apple Watch.
А я только недавно, если вот я тогда что, подарил часы только что недавно? По дороге из Цейлона. И что тогда? Надо по новой?
Другие часы.
Так, на 8 марта часы и браслеты. На 23 февраля галстуки и запонки. Я думаю, что этот материал спонсировали швейцарские производители часов. Нафиг не нужны девушкам часы. Зачем им часы?
Об
часы бьется браслет бриллиантовый. Об часы бьется бриллиантовый браслет все время. Трется. Часы надо снять. И обвесить руки бриллиантами, мне кажется. Такие тоненькие, знаешь, такие тоненькие.
Ниточки с россыпью бриллиантами.
Ниточки с бриллиантами, с россыпями. И со штучками тоже такими. Не крошечка, а прямо вот со штучками. И так далее. Вот что должно быть у дам на руках. И на ногах, и на шеях, и всюду, куда
можно. А еще повод надеть эти бриллианты. На работу же не наденешь, в детский сад не наденешь, в школу
сегодня,
не наденешь.
Сегодня
к пижаме. Дом сегодня к пижаме. Вот, спасибо.
Пижама с бриллиантами.
Она почистила лоток кота.
Да.
Намазала руки кремом вот этим
влажняющим. Да, Денис, здрасте, да.
Немножко доброе утро.
Ну как вы отмечаете?
Подниму немножко настроение.
Я хотел бы этого.
С конца 80-х я был вложен немножечко в цветочный бизнес.
Так, где вы только не бывали, Денис?
Ну, я вам расскажу.
Да.
На самом деле, за 3 дня, конечно, не сегодня праздник, а за 3 дня оптовые продажи поднимаются немножечко.
Да.
Цветы очень хорошо. Это 14 февраля и 8 марта – это большие продажи. Большие продажи. Придурки ходят, покупают цветы.
Да.
Мешками.
А что любит женщина? Вот давайте определим. Вот пишет парень Евгений Дуко. Пишет, жене надо что-то подарить. Я думаю, нет. Слушайте, Денис, подождите. Денис, значит, давайте сформулируем. Мы дарим цветы. А мы дарим, что еще, там, часы и прочую ахинею. А чего в действительности они хотят? Вот чего они хотят?
Ну
вы же что-то тонко чувствуете.
Я знаю.
Они хотят гаджеты. Им на все плевать, кроме гаджетов. Я вам серьезно говорю. 20-30 лет назад нужен был бриллиант 2 карата. Я вам серьезно.
Да, сейчас вообще плевать.
Абсолютно.
На
сейчас ты подходишь к девушке, к женщине, там, 30-летней, например, да, и говоришь, ты любишь принцессу или раунд-кат? Ну, как этот должен быть?
Ну, я понимаю.
Да, раунд-кат или принцессу любишь? 2 карата. Там начинаешь намекать, типа. Она говорит, ты что, дурак, что ли? Мне нужен, она говорит, Apple, компьютер MacBook Pro с 16 гигами оперативки, понятно?
Вы, наверное, правы, я в поле здесь не могу.
Все, 16 гигов оперативки и хард на 2 терабайта, понял? Ты говоришь, да, но в России такие не поставляются, говоришь ты. Она говорит, ну вот, это тем более должно стать понятным.
То есть летим в Нью-Йорк.
То есть быстренько в Нью-Йорк, 16 гигов скорость и 2 харда, 2 терабайта хард. Понятно, она тебе говорит?
Я очень говорю, в точку.
Я говорю, ну, я примерно понял, так вот, это что там, угол, это юго-восточный угол Централ Парка. В Централ Парке там есть магазин этот Apple большой. Она говорит, ну, вот сколько тебе объяснять-то? Конечно.
Если вы хотите все-таки какой-то романтичный подарок сделать, ну, помимо гаджетов, гаджеты всегда романтичные и нужны, да, это правда, любые. Или билеты куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь.
Да,
куда-нибудь, хорошо. Куда ты не ожидаешь.
Билеты, в смысле, путешествия.
Да.
Гаджеты и путешествия, вот что хочет женщина. Алло, здравствуйте, больше ничего. Да. Это космос. Это был космос созвездия Тау-Кетра. Ну, все, не получил. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Все, не знаю, чего они хотят, короче.
Я знаю, гаджеты путешествия.
Послушай ее и сделай наоборот, наоборот, потому что уже все просто.
Нет, гаджеты и путешествия, ну правда, поверьте нам, ну мы знаем точно, абсолютно, все, и все. Раундкат не нужен, 2 карата не нужен, 5 каратов смешно.
Да они сами все, не знают, что хотят.
Нет, я вам
говорю. Вам говорят
не
прямо.
Хотят, вот прямо говорят. Вот сейчас сказали прямо впервые в жизни сказали, чего хочет женщина. Она хочет дружбы, доверия, путешествия и гаджетов. Все. Да, и много-много секса, но это как бы подразумевается.
Мужчина чего
да.
хочет? Мужчина.
Мужчина чего хочет?
Сейчас не спрашивают.
Мужчина хочет доказательства собственной состоятельности. В глазах фертильных самок. Больше он ничего не хочет.
То и что, и то получить-то в их глазах.
Да, доказательство собственной состоятельности. Дело не в деньгах.
Гаджетом, что ли?
Нет, доказательство собственное, подтверждение. Мужчина ждет подтверждения. Все, точка, я придумал, все. Теперь слушайте, я гений. Мужчина ждет подтверждения. И подтверждение он может получить только в глазах фертильных самок. Точка, все.
За счет чего?
Ничего.
Знаете, вот
мы не знаем чего.
Слушатели, хочу сказать, если это вы биохимия. Будете так бежать, то никакого подтверждения, никаких подарков, ничего.
Вы подтверждение не получите. Вы подтверждение не получите, если будете все время бузить.
И
понимаете?
Чего?
Бурагозить. Бурагозить. Я использую это прекрасное слово, которое используется на Урале и за Уралом. Бурагозить или барагозить в некоторых областях. Если вы будете барагозить или бурагозить, вы ни хрена не получите подтверждение. А единственное подтверждение, которое подтверждает ваше существование подтверждают молодые женщины. Все. Если вы не понимаете, все, вас нет. Вас нет! До свидания. Правильно? Движение.
Подъем. В движении.
4 балла.
6.
У меня 4. Смотри, да, тут 6. На одном компьютере 6, на другом 4. Приветствую тебя, Яндекс. Хорошо, что не тонашка, я тут сейчас прополоскал. Хорошо, смотри. Значит, на юге с 5 до 7 по циферблату внутренний МКАД очень тяжелый. И между Химками и Волоколамкой на 11 часов по циферблату трудно. Очень плохо в Мытищах, очень плохо на Ярославке, на подъезде к Москве. А потом уже и внутри тоже. Ярославка и Ленинградка сегодня самые прескверные. Не говорю уж про Волгоградку и Нижегородку, которая тоже ужасна. И еще... Это у нас профсоюзная.
Профсоюзная 6 октября до площади Гагарина.
Профсоюзная не едет, товарищи. Вообще. Не надо, свалите оттуда, не надо. Езжайте лучше куда-нибудь. Домой, ну нафиг. Слушайте, теперь двигаемся дальше. Мы в Москву, и Москва хорошая. Только Большой Каменный как будто бы стоит. Но это вот почему. Это потому, что еще не доехали. Они стоят все в пробках. Они стоят там у себя в тектильщиках и все еще не создали пробки в центре Москвы. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, граня дров Сережа, все деревья рожат.
Девять часов 5 минут, среда, 14 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Я хотел бы сказать, что ошибочные приходят нам сообщения. Людей, которые ошибочно оценивают действительность, совершенно несправедливо. Один говорит, в пиве содержатся все правильные вещества. Это, безусловно, так. Ну да, вы правы. Но нет. Потому что в пиве содержатся эстрогеноподобные вещества, от чего у вас вырастет гинекомастия. Сиськи вылезут у вас. Понятно? От пива. Пиво содержит полный комплекс витаминов В, спорит со мной 95-й. Ну и хорошо, ну пейте витамин В просто без пива. Зачем вам эстрогены? Хотя можно, конечно, ингибитор ароматазы выпить. Пиво с ингибитором ароматазы, товарищи, вот правильный способ. Ингибитор ароматазы запрещает тестостерону превращаться в эстроген.
А, понятно.
Ты знала про это?
Нет,
что
не
у мужиков
знала.
Тестостерон превращается в эстроген?
Нет.
Почему они такие сквернохарактерные? Почему они такие обабившиеся?
Истеричные.
Все? Почему они истеричные? Почему у них ПМС? Почему у мужиков все это?
Почему?
Потому что у них ароматаза превращает тестостерон из излишек, которые они не расходуют. Они же не расходуют. Потому что они все время с начальством, там, по командировкам и так далее, бедные. И этот излишек превращается через ароматазу в эстроген. Понятно?
Угу.
И они поэтому обабившиеся все, без скандалят. А если бы не... Да, они тогда должны пить...
А если будут с ароматазой пить вот этим ингибитором?
Ингибитор ароматазы.
Ингибитор ароматазы, то будут
то тестостерона будет много, и они порубят топором,
да,
тогда тебя.
То есть
они... Или они будут плакать в углу, кусая подушку, с мужиками так. Либо мужики будут плакать в углу, кусая подушку, и говорить, как ты его разлюбила.
Вот.
Либо гоняться с тобой с топором.
Пускай сидит в углу, потому что женщине не тоже нужно куда-то тестостерон свой девать, который у нее там вырабатывается.
Хорошо. Ладно, проблема в этом. Там в Нью-Йорке рядом с Эплом еще и Тиффани.
Вот,
ну, как не знать, 57-я и 5-я Тиффани. С Тиффани у меня много связано.
Да?
Да, я люблю туда зайти, повертеть в руках стрекозку и не купить. Да, сказать, отложить. Серьезно, я их хожу долго.
Ну, как Патрик Хепберн можно туда?
Дайте мне стрекозку. Они показывают. Я говорю, ну, это too small. Я говорю, мне bigger one. Они мне показывают самую bigger one, the biggest one. Это самое, dragonfly. И я, значит, ее долго смотрю, говорю, это единственное. Говорю я, достаю из рюкзака, у меня есть маленькое такое увеличительное стекло с подсветкой. Смотрю увеличительное стекло с подсветкой и говорю, is the only one you have? Говорю, I need something to compare. Нет, я хочу сравнить. Они говорят, the only one вообще у нас остался, мы можем выписать, сейчас приедет и так далее, после обеда будет все. И ты такой смотришь, потом говоришь, да, вздыхаешь. Too expensive, вообще-то. Too expensive. I will come to tomorrow, probably. I call my wife and I ask her. Вот. Портишь им нервы. Потом нет, это 57-я, да? На 58-й, как ни странно, сейчас, внимание, на 58-й ничего хорошего нет, кроме помоек. Но на 58-й есть шикарная фигня устрицы, там можно поесть устриц. Как раз когда замучаешь всех продавцов в Тиффани, ничего не купишь в результате. А значит, можно перейти на 58-ю и порубать хороших устриц. Там хорошее место есть так. Вот, ладно, товарищи. Поэтому... Да. Всем спасатели. Значит, с праздником всех, мои дорогие, говорит Валентин. Вы святой Валентин, прямо вот вы и звоните. Частники боевых действий. Вы знаете, стали намного больше. Уже и Bloomberg пишет про наших людей, которые погибли в Сирии. Если позволите, я познакомлю вас с этим. Сейчас после короткой отбивки. Несколько человек, пишет Коммерсант, я читаю не только Коммерсант, Медуза довольно подробно написала. Несколько человек погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Напомню суть канву происходящего, насколько я понимаю ее. Это частный промысел. И я сейчас говорю то, что я прочитал, ребят. Это не приговоры, моя фамилия не прокурор никакой, да. Мои слова сейчас все предположения. Это все предположения. Но наиболее важное предположение, которое я услышал, наиболее правдоподобное, которое я услышал, это то, что это действительно была охота на нефтяные промыслы. Это была попытка захватить нефтяные промыслы у курдов, то есть зайти на территорию курдов и захватить у них нефтяные промыслы, нефтяные вышки, и удерживать нефтяные вышки, потеснив курдов. Значит, курды попросили поддержки, поскольку у них было некое ощущение собственной территории, линии обороны не было. Линии обороны не было, курды стояли без как бы установленной границы, и русские наемники Вероятно, в рамках какой-то
вот операции. Вот в рамках чего? Потому
вот в рамках
что,
чего?
Зачем
ЧВК? Кто разбирается Вагнеру, в наемниках?
Зачем наемникам нефтяные вышки? Что они будут с ними делать?
Ну, как бы, если я нанимаю, понимаешь, в чем дело?
Вот,
я
вот говорю, кто нанял?
Вот что я вижу из окна? Я вижу Москву-Сити, да? Я говорю, давай захватим. Я тебе говорю, давай захватим. Я говорю, ты можешь собрать пацанов сколько-то? Ну, сколько нам надо, чтобы захватить Москву-Сити вот сейчас? Как ты думаешь? Я тебе серьезно говорю. Ну, 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, может быть, человек 50. Я думаю, человек 50, чтобы положить там охрану и захватить Москву-Сити. Ну, я так говорю тебе, да? Угу. Я говорю, ты можешь собрать 50 человек? И дальше подойдет полиция же, и мы должны там сколько-то суток продержаться, да? Ну, тогда 200. Я тебе говорю, собери 200 человек. Ты можешь собрать? Можешь. Ты говоришь, могу. Сейчас я спрошу Хасана, Хасан подгонит 200 человек. Правильно?
Да.
Ты можешь, Хорошо. Значит, хорошо. Или не Хасана, а, так сказать, там, Ивана Петровича. Ивана Петровича. Понятно, да? Значит, и так же там. Так же там ровно.
И вот вопрос, кто нанял в данном случае человека?
Кто-то их нанял. Кто-то их нанял. Сказал, пацаны, работаем, такая тема, и все. Надо вот туда-туда продвинуться, там удержаться. Все, понятно. Кто против нас? Курды, хорошо. Пошли. Да там никого нет. Или дальше больше. Да там никого нет. Да нет там и курдов. Никого нет. В пустыне стоят вышки, и там 10 охламонов их охраняют. Прогоним их, да и все. Вот как разговор, я думаю.
Ну, так, 7373948.
Да. А? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ну, картина вот по этому поводу печальная. Я вот как бы анализ проводил ситуацию. Сидит человек, допустим, где-нибудь в Липецке или Твери.
Да.
Зарплаты там в 20 тысяч. На стройке перебивается еще где-то.
Если 20. Если 20. Да.
Если 20. А тут предлагают в районе 200 тысяч.
Да.
Заработок. Человек сидит и думает, а, ну да, ничего страшного, русский авось. И вот эта вот утилизационная машина, она как бы работает колоссально. А жалко вот их, они как бы, они не виноваты, что такие условия, что 20 тысяч-то вот.
А некоторые из них уже попробовали где-то повоевать. И от этого у них возникает чувство собственной значимости, того самого подтверждения. Они себя подтвердили как люди, понимаете?
Но он один раз он съездил, он уже поменялся.
Да?
Он уже другой человек.
Да?
И он будет ездить, он другой жизни не знает. Он,
да?
Поэтому это только вот через вот эту утилизацию эти люди пройдут и там лягут в косьми.
Да.
Это русские люди, такие
страшно,
же, как мы с вами.
Страшно. Но человеку, который там уже был героем, потом от коровника до сельсовета водить автобус уже скучно, понимаете, скучно.
Вот, другой мир, он изменен изнутри, его только эта прямая дорожка на кладбище, только вот как бы финиш один, это крест на могиле.
Страшно. Я понимаю, насколько это страшно.
И самое интересное, что от них никакой пользы в итоге. Они рожать потом не будут, ничего. То есть это просто люди, которые потеряли веру во что-то и едут туда непонятно зачем. На Украине очень много таких ушло. Сейчас уже остались те, кто как бы единицы.
Да.
Потому что на Украину очень много едут.
А началось Босния, что? Приднестровье, Босния. Вот это же началось там. Приднестровье, Босния, Абхазия, вот это все это оттуда идет, понимаете? Это уже долгие годы мы культивируем касту таких вот ребят.
Но они же, нас же вот показывают, рождаемость упала. Сейчас что, молодежи, интересно, айфон, да и остальное все. Никто не поедет уже больше. Сейчас это поколение, вы говорили, самое большое поколение 80-х годов, оно сейчас вот как бы становится в рамках...
Им тридцатник.
Да, вот мне 33, трое детей, через 34. Вот,
вы как раз большое поколение, да. Вы
да, большое. Я вот как бы расскажу про себя. Дедушка полковник, отец офицер, я рос с мыслью, что надо умирать за родину. Ну, как бы вот родина страна. Сейчас я живу, я понимаю, живу, где-то живу. Как вы сказали, Россия это маленькая страна с маленькой экономикой. Не понимаю, где живу. Смотрю, люди там гибнут. А как-то живем. И вот дети растут. И вопрос у меня возникает, как их воспитывать? В духе чего? В духе Кирилла Серебренникова, про которого говорят, что он, так сказать, ориентации другой. Или в духе чего? В духе пойти повоевать там за газопровод газпромовский в Сирии. Что им сказать?
Вот я тоже об этом думаю. Вот давайте поделимся друг с другом. Значит, я думаю, вот мне кажется, что я детей попытался бы воспитывать... Сначала надо положить матрицу, какую-то решетку в мозг, да? Какая-то решетка должна быть. Там она закладывается довольно рано все равно. Даже, скорее всего, не от наших с вами усилий, а от того, что они слышат от вас и вашей жены. Ну, вот вы с женой обсуждаете какие поступки, говорите, вот это подлец.
Мы
вот это
только гавкаем на детей. Вот трое детей тяжеловато. Они, их растит телевизор и интернет. Ну, мы как бы стараемся воспитывать.
Все равно они вас слушают.
Один постарше.
Они вас слушают, они телевизор слушают. Там нормальные, да. Сейчас детские передачи нормальные. Они знают что-то про там какие-то части тела жука, которые я даже не знаю. Из телевизора.
Да, ну... Такая ситуация, что мне приходится работать в нескольких местах, чтобы достойный заработок был у семьи. И жена дома зашивается с тремя. А я прихожу, мне лишь бы вот новости послушать, да посмотреть, что в жизни прошло. Вот вас включаю, каждое утро слушаю.
Да.
Смотрю вечером на пабликах, что происходит по поводу выборов президента. Меня эта тема интересует. Как чего? Вот я, например, минуточку еще, разрешите, позвонил в ЦИОМ и спросил, ребята, а что же, говорю, в интернете за Грудинина 70, а вы даете за Путина 70,
не,
а в интернете
нет,
за Путина 20.
Я вам скажу, вы хотите, чтобы я сказал про Грудинина? По разным оценкам в стране он возьмет либо меньше Жириновского, 7, либо чуть больше Жириновского. Ну, вот он рядом с Жириновским, так что тут...
Так он же ездит сейчас по стране. Я вот смотрю, уже в 7 городах был. Очень много народу приходит.
И отвечает, но он сливает компанию, потому что его утомили вот эти его счета зарубежные. Вот это его утомляет. Как бы он не готов был к войне. Так что он сливает компанию. Видно, что энергетика теряется. Ну, слушай, вот, дело не в этом. Давайте не говорить, Да нет, ну я не хочу. Я хочу вам сказать, значит, я не хочу о Грудинине. Грудинин либо возьмет меньше Жириновского, либо чуть больше. Ну, там, они вместе соревнуются. Если меньше, то коммунисты будут рады. Потому что этот трюк Папы Зю, вот с Грудининым, там Политбюро не очень одобряет. Вот, поэтому ему надо Папе Зю показать, что Папа Зю, ты обделался. Это неправильное было решение. Если меньше Жириновского возьмет Грудинин, то коммунисты будут рады там в руководстве. Скажут, ну вот. Очень хорошо, что Папа Зю совершил ошибку. Очень хорошо. Теперь нас будет слушать почаще. Если больше, он все равно в коммунистах там ничего не сделает, как бы. То есть он не пойдет там, Папу Зю менять не будет. Его все равно никто не пустит. А Кремль его, наверное, скорее всего, не возьмет. Ну, вернется в совхоз свой. Вот и все. И будет дальше с Икеей работать. Там с Икеей, с Тойотой, с Ниссаном. Кому он там землю продает. Вот с этими и будет. Все, не надо. Товарищи, делать какой-то... Вы любите влюбляться? Я нет. Я не люблю влюбляться. То есть я люблю влюбляться, но так, чтобы не в героя. Я сам герой. Ну, я так, когда я влюбляюсь, я исхожу из того, что я герой. А наш электорат любит влюбляться в героя. Ну, хорошо, я про детей. Вот он говорит, не знаю, как детей воспитывать. Детей надо воспитывать, и здесь самая главная сложность. Надо сначала положить какую-то матрицу, а потом ее пытаться разрушить. Понимаешь?
Интересно.
Я сейчас объясню. Нужна матрица, хорошо, плохо, честно, подло, вот какие-то такие вот, да, добро и зло, какая-то матрица нужна, первичная. А потом нужно детей научить, это самая главная задача, критическому мышлению.
Понимаешь? Ну, так матрица, да, сама матрица рушится лет в 15-16,
да.
Когда человек...
Матрица, вот надо их учить критическому мышлению. Сначала создать лет до 10-11 матрицу хорошего и плохого. Хорошего и плохого, доброго и злого. А потом попытаться ее сломать. Самому надо попытаться. Надо показать детям, что даже эта матрица относительная. Понимаешь? Ну, относительная. Понимаешь? То есть сначала надо аврамические, как сказать, вот эту вот тему задвинуть, где хорошо и плохо всегда однозначно.
Добро и зло.
Да, однозначно. То, что за нас хорошо, у аврамических культов так. У нас за нас хорошо, против нас плохо. Точка. То есть за нашу команду хорошо, против нашей команды плохо. А потом повести в дальневосточные всевозможные философемы и сказать, что так-то, но так-то, трошечки же не так.
Слушатель вам говорил вот про то, что, к сожалению, проблема не в том, что говорить и когда, а вопрос, как вообще сориентироваться, когда ты все время на работе, жена зашивается, гавкает,
тяжко.
Тяжело,
тяжко.
У тебя трое детей, вроде тебе говорят, рожай, там, страна, года. Русь, там, вот это вот все,
да.
Демография.
Не
а
слушай
ты рожаешь, не справляешься
не с этим. Не слушать никого. Ни страна, ни Русь никакая. Не слушать никого. Не слушать людей, которые не несут ответственность за свои слова. Не несут ответственность за свои слова. И к чему-то призывают. Я призываю вас всегда к одному. Меня надо слушать. Почему? Я призываю к одному. Всегда на все, что бы вам ни сказали, отвечайте фразой моего деда Филиппа. Так-то оно так, то трошечки же не так. Все. Как только вы научитесь на все вообще отвечать такой фразой, вам станет легче. Понятно? Так-то оно так, то трошечки же не так. Вот и весь сказ. Почитайте для этого Джуан-цзы. Джуан-ч, Джуан-ч, первая буква. Джуан-ч, Джуан-ц-зы. Вот и все. Пальцем сделаешь ямку в полу, в земляном полу, и нальешь туда воды. Положишь туда горчичное зернышко. Плывет горчичное зернышко, как огромный корабль в море. А поставишь в эту же ямку чашку, мелковата ямка. Все в мире относительно. Все в мире относительно. Понимаешь?
Угу.
Великая птица Феникс летит в Южный океан. Взмах крыльев, множество десятков тысяч километров, пусть будут километры. Смотрит на нее горлица и цикада. И говорят, зачем быть такой большой? Мы с куста на куст и сыты. Мы с куста на куст перелетаем и сыты. Зачем быть такой большой? Мы не понимаем. Большому понятно одно, маленькому понятно другое. И все в мире относительно. Читайте Джуан-цзы, там на каждой странице это, ровно на каждой странице. Когда забирали в армию и рыть каналы на общественные работы парней, все пытались держаться от этого места подальше. А горбун приходил и предлагался и в армию, и на общественные работы. Его никуда не брали, но кормили. Там всегда был накрыт стол, он всегда ел, ходил, кругом всех забривали, а он ходил, горбун, довольный. Все относительно, понимаешь? Все относительно. Успокойтесь. И там же написано, укравшему наперсток на рынке, отрубят руку. Укравшему царство. Дорога создать династию. Он создаст династию. Все относительно. Так-то оно так-то, трошечки же не так. На критическом мышлении патриотов не воспитаешь. На критическом мышлении воспитаешь людей. Станут ли они патриотами, это их выбор должен быть. Это должен быть их выбор. Вот и так.
Почему патриоты воспринимаются как люди, безоговорочно верящие в, не знаю, там, власть или еще что-то? Патриот это тот, кто любит свою родину, свою страну.
Патриот в России. Патриот в России. Это человек тоталитарного мышления.
Вот, почему?
Не допускающий критического сознания. Это геройский ребенок. Патриот в России должен быть геройским ребенком. То есть он как ребенок должен всецело верить отцу. Впрочем, разрешать себе проказничать. Но отец, когда одернет, сразу становится в строй, потому что он должен верить отцу. Понимаешь?
Да.
Патриот в России должен быть геройским ребенком, готовым постоянно к мобилизации и не обсуждающим решения взрослых. Но когда взрослые уходят, он поджигает дом. Ну, геройский ребенок, понятно. Поджигает дом, ломает, бьет, крошит и так далее. Папа придет, надерет задницу, поставит в строй, он опять готов. Все. Геройский ребенок. Понимаешь? Геройский ребенок. Это и есть патриот в сегодняшнем России в самом распространенном широком понимании. В широком понимании. Патриот не обсуждает приказы, он не обсуждает стратегии развития, он не обсуждает, он вообще не критичен.
Нет, ну если соглашаться с такой трактовкой патриотизма...
Она все равно, послушай, разве нет? А кто патриот? Кто? Вот патриот в широком понимании, я сейчас говорю, не в твоем понимании, а в широком понимании. Это геройский ребенок, проказливый, и подожжет дом, и напроказит, и побьет посуду, пока папы нет. Папа придет, он встанет в строй и пойдет под танк. Пойдет под танк, потому что он геройский ребенок, понимаешь? У него нет никаких других идей. Папа скажет, надо. Ну все, папа, что мы папе против скажем, что ли? Понимаешь?
Почему вы это называете патриотизмом?
Я не все это называют патриотизмом.
Ну, что, какая разница, как все называют это?
Склонность этот... к инфантилизму. Презрение к собственной жизни. Презрение к собственной жизни. Презрение к жизни и достоинству окружающих. отсутствие критического сознания.
Очень-очень-очень
называется
удобно,
патриотизмом.
Очень удобно прикрыть это словом патриотизм.
Да.
И оправдать себя на... окончательно, да? И
ну, конечно.
Радоваться, что
ну, такое... конечно.
Молодец.
Хорошо, возвращаемся к жизни патриотов. К жизни патриотов, которые, по всей вероятности, пошли у курдов отбивать нефтяные вышки. Давайте вернемся
по
в...
По заказу кого-то.
Дейр эз зор. Там наши... наши граждане, граждане Российской Федерации, вероятно, погибли. Вероятно, погибло несколько, по разным оценкам, уже от 7, по-моему, от 7 или 11 есть оценки, до 2, до 200. До 200. Значит, это разные оценки. Данные о потерях. Значит, Коммерсант говорит 11 человек. Другие издания говорят 7 человек. Значит, третье издание говорят 200 человек. Мы видим вчера, я вчера смотрю, на, знаешь, на чем? На каком-то планшете, ну, не Apple-овский, а какой-то, так сказать, там, вот, китайский планшет, сидят женщины в русской, в русском населенном пункте где-то и смотрят, как расстреливаются машины в компьютерной игре. Знаешь, есть компьютерная игра, где расстреливают машины. И они смотрят, бедные, последний бой 5-й роты ЧВК. Они смотрят компьютерную игру и плачут. Понятно, да?
Да.
Они в слезах, люди, послушайте меня сейчас. Русские женщины в слезах плачут, смотря компьютерную игру Gunship Simulator AC-130. Видео из игры Gunship Simulator. Понятно? То же самое видео, которое Минобороны публиковало в качестве своих, своих достижений. То же самое видео. Вот послушайте. Послушайте этих... Вот они сидят. Последний бой.
Как раз подобный. Это не парни-то даже не знают, что... Их там видят, что они как кролики там, как вот, вообще мыши. Их отсвечивают, они не могут никуда...
Парни даже не видят, что они там как кролики, их отсвечивают, как мыши. Это говорят жены и родители погибших, как им кажется, погибших сыновей, когда они рассматривают игру, компьютерную игру. Мы не знаем, в какой они роте. Они знают, что у них там наемники.
Он на Донбасс поехал, сказал, что он поехал. Домам домики, да, строить. Домики строить для беженцев. Я только через 2,5 месяца узнал, что у меня на Донбассе служит.
Имя Вагнер-то вы слышали? Отряд Вагнера?
Ну, от Жонтас я слышала, но это уже...
Уткин фамилию Вагнера настоящего.
Женщины в слезах, их мужья уехали сначала в Донбасс строить домики для беженцев, как они сказали, а на самом деле воевать. Женщины в слезах смотрят сейчас, сидят, смотрят компьютерную игру американскую Gunship Simulator и плачут от вида этого видео. И понимаете? Скажите, это образованная страна?
Это патриоты.
Ну, они патриоты. Они, конечно, патриоты. Ну, конечно, патриоты. Вот в их патриотизме я не сомневаюсь, кстати. А через полчаса у нас в гостях заместитель мэра города Москвы, и вы, конечно, знаете об этом, Лексутов. Заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Через полчаса готовьте, пожалуйста, свои обеспокоенные и, наоборот, счастливые вопросы. Договорились? Слушайте, абсурдопедия запретила несколько статей. Наоборот, в абсурдопедия, просто расскажу вам, что это такое. Абсурдопедия – это некая шуточная энциклопедия. А в ней есть администратор, который сообщил о том, что Роскомнадзор блокировал две статьи о том, как правильно мыть кота и как собирать атомную бомбу. Значит, замочить кота. Статья была. Как правильно замочить статья. Кота, простите. Секундочку. Замочить кота при помощи ножа. Как? способ заключается в том, чтобы со страшной скоростью открывать ножом банки со шпротами, чтобы кот все время ел, пока его моют. То есть кота несут мыть, и перед его носом непрерывно открывают банки со шпротами, чтобы он был занят, и поэтому, значит, счастлив, пока его моют. Ну, вот такая вот история. Сказали, что это жестокое обращение с животными, что это может оказать негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних, которая допускает жестокое обращение с животными с применением там, предметов, оружия и так далее, так далее. Понятно, да?
Угу.
Ну, я как тебе сказать?
Вот как-нибудь,
поскольку да. Это во всем мире. Скажите. Это вот я скажу, это не Россия, это во всем мире. Это во всем мире. Ну, MeToo, это то же самое же. Значит, во всем мире, ввиду падения барьеров из-за интернета, из-за появления интернета на этой планете, приватность в сущности отменена, почти отменена. Да? Все становится всеобщим делом, всехним делом.
Да.
Да? Всехним делом. То есть и твое горе, и твоя радость всехнее дело. А в этой связи появляются вот эти MeToo, меня там тронули, на меня посмотрели. Мне
сказать, я не боюсь сказать.
Мне не скромное что-то сказали и так далее. И в этой же связи возникает невероятное ощущение никого не обидеть, всеобщей обидчивости и так далее, и так далее. Вот это все. Понимаешь?
Да, ну, как вам сказать... Я не знаю насчет, как там реагируют на шутки и запрещают ли, закрывают ли статьи на типа лепра.
Так или иначе, это явление всеобщее, оно планетное явление.
Но у нас оно особенное.
У нас оно особенное ввиду, как это сказать, несколько большей провинциальности. Несколько большей провинциальности. То есть в среднем по планете есть некий уровень провинциальности. А мы лучше, чем в среднем по планете, менее провинциальны. Однако, если сравнить нас с Европой, то мы более провинциальны. В силу большей провинциальности, в силу нашей окраинности, мы проявляем какие-то, ну, скажем, забавные вот такие вещи. Ну и хорошо. Да, слушай, еще есть публикация про полтергейст, очень смешно. Значит, в Томской области полицейские, я читаю это на полном серьезе, в Томской области полицейские, испугавшись полтергейста с летающими ножами, вызвали на подмогу священников. Священники не просто прибыли, они остались ночевать в месте полтергейста. Смотри. В Томской области полиция совместно с православной церковью...
Они в храме, да, заперлись?
Нет, в квартире. Значит, полиция совместно с православной церковью выясняет причины паранормальных явлений, которые происходят в селе Маракса Колпашовского района. В Томской области. Что там происходит? Они прибыли по сигналу Натальи Викентьевны, которая проживает в номер 4 доме на Парковой улице. Она говорит, и в этом убедились, что там летают ножи, книги, столовые приборы, падают шкафы. Появление силовиков не помогло предотвратить обычный ход, значит, событий. Во время нахождения сотрудников полиции упал шкаф. После из навесной полки выпали книги, и из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Говорится в рапорте офицера полиции. Приехали попы. Попы произвели доктринальные процедуры, обычные в таких случаях.
Попы трезвые приехали.
Попы приехали. А зачем им быть трезвыми? Они же, это для них нормально причащаться.
Ну...
Причащаться нормально для попа. Потому что требования трезвости у них нет. Требование одно. Они должны с Духом Святым идти. И все, больше ничего. Вот, слушай. Значит, прибыли попы и провели соответствующие предписанные доктринальные процедуры. И, значит, все это не унялось. Попы остались на ночь дежурить. Полетят ли ножи? Вот чем жива Россия, товарищи. Ну, просто я хочу, можно скажу? Это рапорт. Рапорт я читаю. Можно прочитаю рапорт? Читаю рапорт. Я хочу, чтобы вы знали, где вы живете. Это урок страноведения. Это урок страноведения. Смотрите. В доме был бы... Это пишет полицейский. Майор полиции. Пишет майор полиции в Томске. В доме был беспорядок. Разбросаны вещи, книги, повалена мебель и бытовая техника. На кухне в стену воткнут нож. Жильцы дома рассказали, что в течение 2 суток в доме происходит необъяснимое. Летают книги, столовые приборы, падают шкафы. Во время нахождения сотрудников полиции на указанном адресе в спальной комнате упал шкаф в непосредственной близости от сотрудника полиции. В настоящее время служители церкви в указанном доме провели обряд освящения жилого помещения, а также остались на ночлег. 13.02.2018 года, товарищи, не 17 век, это не 17 век и не 18 век, это 21 век. Понятно? Вот сейчас меня говорят, а по существу, да скажи, зачем ножи летают? Да, ну, я живу с больными людьми на одной полочке. По ошибке поставили на эту полку. Слушай, у них ножи летают, у них что-то... Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, подытожьте, пожалуйста, эту тему.
Да. Политическая целесообразность. В 41-м году, вы знаете, вокруг Москвы икону возили, на это шло высшее политическое руководство. А это на местном уровне мелкие милиционеры с мелкими попиками решают какие-то свои узкоместные задачи.
Я понимаю. Но ножи-то летают или нет? Вот в чем дело. Ножи, это же чистый Булгаков, говорит 99-й. Ну, конечно. А вдруг правда летают, говорит Марат. Ну, как же так? Прибывший на место происшествия наряд полиции скрылся в неизвестном направлении, пишет пирожок с гречкой. Нет, остались там. Они там дежурят.
Нарезали колбаску ножом, который... Поймали нож
летающий. А священники должны были прийти под музыку охотников за привидениями. А? Напомни нам, где это?
Очень гениально, я тебя открою.
Да, открой, пожалуйста. Охотники за привидениями. Музыка, мне кажется, что это очень правильно. Я хочу спросить, товарищи, когда вы читаете это, вас не бьет смех как-то, ну, или слезы? Что вы испытываете? Смех, слезы, что вы испытываете? Какое у вас чувство, когда вы слышите это? Ну, потому что, видишь, у нас ничего не работает.
Ужаса.
А? У нас ничего не работает.
А может быть, мы
давай
попросим нашего звукорежиссера Дарью
вот включить. Здесь найти, вот здесь найти. Пожалуйста, найдите вот здесь, вот на этом компе. Охотники за привидениями надо написать просто. Охотники за привидениями. У нас этот компьютер не работает, надо прямо сказать честно нашим компьютерщикам. Ну вот, значит, хорошо. Я хочу сказать, охотники за привидениями, абсолютно верно. Вот, например, да? И включить музыку. Сейчас, музыка. Вот и все. Видишь, как у нас все сломалось спокойно. 84-й год. Это, оказывается, 84-й год. Обалдеть. И тут тоже нет. Все, у нас проблема с выдачей.
Ой,
Вот это Original Host Team. Вот это. Давай. Ну-ка.
Это, может быть, не вот. То, это мультик. Подождите.
Нет. Давай. Мультик?
Нет, это не то.
Ну почему? Эта музыка тоже годится.
Нет.
Да! Вот, попы идут.
Все, точно.
Конечно. Немножко звук, конечно, слабоватый, но... В смысле... Это песенка 84-го года, я прусь от этого. Товарищи, это было в той жизни, в той далекой советской жизни. Это Советский Союз, товарищи. Советский Союз. Это же было при Константине Устиновиче Черненко. Я не побоюсь этого слова. Это было почти при восшествии на престол Андропова. Представляете, когда? Ну, я говорю, кошмар какой. Все, хватит. Поехали дальше. Все рассказывают нам про всякие несбыточные истории? Ну, давайте. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий.
Василий, у вас падают шкафы?
Спасибо вам.
Нет, подождите, а ножи летают?
Песни разные, спасибо большое.
Спасибо большое и вам. Вот видите, да. Эта песня осталась от страны «Охотники за привидениями». Василий убежден, что это наследие Советского Союза, вот. Единственное, что осталось от страны.
А 627-я Т нам пишет, вот и не говорите про полтергейст, потому что все отключается, YouTube у нас не работает из-за того, что мы с вами неправильные какие-то.
Нет.
Ну, серьезно.
Нет. По боевыми кадилами. Лизун там самый клевый, говорит Серега из Надыма. Да, лизун там самый клевый. Это прекрасно. Бесноватые в храмах периодически попадаются. Ничего смешного. Нет, полный YouTube этого есть, Миша Татарин, да. Миша, все это в YouTube есть. Единственное, что проблема в том, что эти бесноватые громко матерятся. У меня есть несколько изгнаний беса. Я смотрел в храмах изгнание беса. Ну, там, есть люди, у которых припадки. Значит, и их там, знаете, водичкой окропляют. Но они настолько громко матерятся, что это нельзя давать в эфир. Валяюсь под стулом, говорит Пномпень. Пномпень нам нельзя. Вам YouTube отключили, кара божья. Да, скорее всего, синдром Тарета. Может быть, синдром Тарета, но вместе с неустойчивостью какой-то психической. Вы Вагнера замылили привидениями. Вот вы кто, это грамотно, говорит Дмитрий. Нет, Вагнер герои. Что вы, Вагнер наши герои. 30% нашей аудитории, мы голосовали вчера, сказали, что люди из группы, из батальонов ВЧК Вагнера герои, 30%, а 70%, что они авантюристы. То есть понятно, да? То есть 30% герои, 70% проходимцы. Это оценка не наша, и она антинаучная, безусловно. Она абсолютно антинаучная, так что спокойно. Слушайте, дальше, погнали. Люди русские. Мы анализируем сегодня собственную страну, товарищи. Патриотизма у нас прям сколько... Давай проголосуем, кто патриот.
Давайте.
Проголосуем. Вот, и еще ушли от любовниц сегодня есть статья, что у людей стало меньше любовниц. Бедные женщины. Ну, тоже было кусочек, комочек счастья какой-то. У меня была знакомая, слушай, 98-го года, она, может, меня сейчас не слушает, надеюсь, я не буду имя говорить. Ну, в общем, одна из, у меня был черно-красно-черный Даренко нет сайт, и mm-hmm. там был форум такой, ну, он был в то время известен. В 98-м году форум на Даренко нет. Там собиралось, не знаю, там несколько сотен идиотов, ну, вроде меня. И там мы, там был доктор Лектор, Лиза из Сталина, еще кто-то. Много. Вот. И невероятное количество всяких активистов. И одна из женщин, она потом вступила со мной в переписку. И она была любовницей. И она писала мне, ну, как бы вот по-человечески. Знаешь, по-человечески она говорит, ну вот что ей надо, жене? Вот смотри, говорит, про меня она, жена, не знает. Не знает. А я, говорит, к ней, только, говорит, хорошее. Я за ним слежу, ну, за мужем. Uh-huh. И она же следит, и я слежу. Я и слежу. И теплый супчик у меня, и все, чтобы желудок в середине дня. Так он заедет, типа совещание, ну, чуть-чуть. Вот, значит, ну, там на час-полтора. Он говорит, теплый супчик у меня.
Супчик лучше горячий.
Супчик тепленький, с фрикаделечками, и с лапшичкой, и как он любит, и все сделаю. И он и про нее рассказывает, говорит, я слушаю, все, только за нее всегда, говорит. Он говорит, вот она то, а я говорю, ну что ж, это вот у нее просто пройдет. Это, и так, говорит, я только за нее. Ну вот что нам не живется втроем-то, говорит, вот так вот. Она мне рассказывает, эта женщина. Ну что же она, говорит, за стерва, что она не понимает, что так и ему лучше, и мне, и ей. Всем
нам... Подождите, жена знает про нее?
Не знает. Но она говорит, я боюсь ей, потому что она вынесет мозг ему, и там у него уже были какие-то любовницы, и жена очень агрессивна против любовниц. Но любовница, которая была у меня в корреспондентах, она писала мне. Она мне говорит, ну что ж жена не поймет, что и жене лучше, и мне... Бедненькая, вот это полтора часа не каждый день. Не каждый день на полтора часа заскочит, приласкает, супчику поест, подарит что-то такое, так сказать, там секонд-хендовское, что-то, что жене стыдно дарить. Что-то такое. Пойдет, я счастлива, он счастлив, жена счастлива. Почему же жены этого не понимают, писала она мне. Но сейчас она уехала, ее сейчас нет, она сейчас в Америке живет. Она вышла замуж. И думаю, что сейчас она выцарапает в глаза любой любовницу. Да, 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 абсолютно, да, верно. Да. Вот, значит, россияне стали, это исследование, лояльнее относиться к абортам, пожалуйста, абортируйте. Однако хуже относиться к супружеским изменам и однополым отношениям по-прежнему. Скажи, пожалуйста,
подождите, а хуже относиться, это мы же не означает, что любовниц меньше стало.
Меньше. Люди,
они есть. Просто не две, а одна.
Нет, вообще супружеские измены не допускают в опросе. В опросе.
Интересно, так что
в жизни, может быть, допускают.
Вы анализировали, почему так?
Я не знаю. В ЦИОМ провел, это в ЦИОМ,
потому
это серьезно.
Потому что не нужен никому этот супчик ваш теплый.
Не нужен, да?
С кадырками. Пошел Delivery Club себе, все заказал, все, нормальную жрачку. Знаю,
зачем могла бы она понадобиться? Delivery Club, не знаю. Так Delivery Club можно на адрес любовницы заказать и заскочить заодно. И
ну, в смысле, остается только один аспект. Сексуальный.
Сейчас скажу, сексуальный. Можно я скажу сейчас какую-то вещь, я надеюсь, жена меня не слышит, но я тебе сейчас научное исследование скажу. Научное. Это не, я ни к чему не говорю просто. Есть научные исследования, серьезные. Как повышается сексуальность мужчины в зависимости от количества женщин. Это абсолютно наука просто. Ну, наука. Значит, сексуальность мужчины повышается. Одна женщина. Назовем, 100% у него сексуальность. Ну вот, с одной женщиной 100%. Да? Две женщины 150%. То есть в полтора раза возрастает сексуальность. 150%. Каждой уже достается по
0,75. Я вас поняла.
Каждой по 0,75, что облегчает их участь, потому что 100% некоторым много. Понятно, да? Значит, 1,5%. Значит, а если три женщины, 1,6. То есть на третью уже почти не растет. Все. И дальше четвертую, все равно будет 1,6. Там дальше не растет. Если 10 женщин, все равно 1,6. Это потолок для мужчины. Понятно, да? Значит, одна 100%, две 150, три 160%, 160%. 4, 160, 7, 160, выше не растет. Все, сколько бы их ни было. Таким образом, значимое повышение от 1 до 2. Когда 2, тогда 150. Это значимое повышение оценивается самим мужчиной как подъем сил, как подъем возможностей, как подъем собственного, ну, как сказать, эго разрастается. Понятно, что он триумфант. Угу. Понятно, да? Он триумфатор. Он в состоянии триумфа. Его эго это надувает. Ему это приятно. И в этом смысле, вот это объяснение. Больше никакого нет объяснения.
Так почему сейчас-то любовниц стало меньше?
Меньше, денег нет. В целом провел социологию.
Да ладно.
Да.
А раньше было прям вот денег столько, что прям из кармана лезали.
Либо любовница была какая-нибудь неприхотливая, может, я знаю. Не знаю. В ЦИОМ провел социологическое исследование. Выявил, что жители России относятся к изменам, абортам, как они относятся к изменам, абортам и гомосексуальным связям. Большинство, 64% опрошенных, осуждают супружеские измены. 64%. При этом женщины более склонны к осуждению измен, нежели мужчины. 69% на 57%. Но мужчины больше половины тоже осуждают. 57%. Только 12% взрослых опрошенных не видят в супружеской измене ничего предосудительного. Статистика не сильно изменилась с 91 года. Представьте себе, 91 год, это ужас, да, это там родители. Значит, когда 67% осуждали адюльтер, а сейчас 64. Тогда 67, сейчас 64. Однако среди них было заметно меньше тех, кто не приемлет измену ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Сейчас 52%, а тогда, в 91-м, 35%. То есть в 91-м люди считали, что оступиться можно. Ну, существует обстоятельство. Существует обстоятельство. Понимаешь?
А речь идет об измене, вот о моей измене, грубо говоря, или об измене супруга?
Я не знаю, как они задавали вопрос, если честно. Если честно, я не знаю, как они задавали вопрос.
Ну, готов ли я пойти на измену или готов ли я принять и простить измену?
Существует ли обстоятельство, когда измена возможна? Не знаю. Вот я думаю, что оценка была вообще со стороны. То есть не я и не он, а со стороны. Ну вот в 91-м году считали, что оступиться можно. Нельзя оступиться 35%. Остальные, что можно. А сейчас 52% оступиться нельзя никогда, нет, потому что нет вообще никогда. Ты сознательный человек, ты точно понимаешь, что ты делаешь. Понятно, да? Ты уже не можешь сказать, что да так случилось, она сама пришла, мы даже не раздевались. Это уже не катит. Нет, это уже не катит. А в 91-м году катило. Понятно, да? Ну, так случилось, ну что, ну вот, понимаешь, и все.
Знаете, может быть, это связано еще с тем, я имею в виду сегодняшнюю ситуацию, с тем, что как раз все стало публичным, и скрыть
да.
стало гораздо труднее, потому что все можно найти в соцсетях.
Да.
Спалиться можно, грубо говоря. И поэтому это, ну, это опаснее получается.
Да, значит, хорошо, россиян, спокойно относящихся к изменам, доля снизилась с 22% до 9%. То есть ваши родители, 22%, говорили, ну ничего, ну ничего, пусть сходят к девочкам. У меня была одна знакомая, ой, я сейчас всех знакомых выволоку на свет. А у меня была одна знакомая, ей было 50 с лишним, и она говорила про своего мужа, так, она говорила, ну пусть сходят к девушкам, немножко, как это сказать, она говорила, что-то такое, это хорошо от простатита, какую-то такую глупость говорила. А я смотрел на них, страшно. а я смотрел на них и видел, что пары давно нет. Давно нет. Понимаешь? Но ее нет пары. То есть они не вдвоем. И она вот эту глупость себе рассказывала. При мне. Что вот, да вот, так сказать, там, вот пусть сходит, пусть сходит. А на самом деле пары не было уже, все. Это была мертвая пара. Мертвая. Ну, они просто ночевали под одной крышей, больше ничего. Понимаешь? Такие есть. Хорошо. Значит, дальше. А самая большая приверженность институту брака и семьи после 45 лет. Интересно. И еще потрясающая вещь, которую я сейчас скажу, и все упадут, затылком об окно ударятся. Осторожно, товарищи, присядьте. Если мужчина до брака много имел половых партнеров, то после брака он продолжает искать много половых партнеров. У женщин ровно наоборот. Ровно vice versa, наоборот. Если до брака она имела много половых партнеров, она останавливается. Если до брака у нее было мало половых партнеров, она ищет новых. Это потрясающая фигня, с которой я должен вас оставить. Теперь думайте, сколько у нее было. И что такое много? Я не знаю, что такое много. Я не знаю, что такое много. Я правда не знаю. Но оказывается, если мужик ходил, гулял по бабам, то после брака он это продолжает делать. Если женщина имеет малый половой опыт, 1-2, то она после брака хочет еще получить половой опыт. А если у нее было там, не знаю, сколько, а я не знаю сколько, цифр не дают. А цифр, товарищи, не дают. Сдохните теперь, гадайте, думайте. Что такое мало, что такое среднем, нормально?
Для каждого свое.
Что такое нормально? Что там?
Непонятно, ну, для каждого.
Я не знаю. Может, я предположу, что мало 1-2, нормально 4-5, много 20-40, не знаю. Понятно. Вот и все. Если меньше, чем 4-5, значит, она эти 4-5 доберет где-нибудь в поезде. Не давайте им ездить на поездах! В движение!
Подъем! В движении!
Так, секундочку. Значит, 6 баллов. 6 баллов. Я всех предупредил. 6 баллов. Нормально, это статистика. Давай еще против науки только не надо, ладно? Против науки не катите. Значит, секундочку, Химки плохие, перед вторым Шереметьевым отвратительные, совсем ужасные, потом еще перед Войковской, потом до Сокола и все это. Новая Рига не въезжает в Москву, с 5 до 7 по циферблату внутренний МКАД не едет, и на 12 часов по циферблату трудности на третьем транспортном кольце, на внешнем в особенности, также нехорошо сегодня в Мытищах и вокруг на МКАДе и внутри перед Енисейской. Мытищи нехороши, обычно нехорошо в текстильщиках, всех так там и сегодня тоже. То же самое. После, у нас же приехал гость, Катя, ты не видела гостя? Никто не видел гостя? Может быть, и нет гостя. Но мы ждем Максима Алексутова, заместителя мэра города Москвы, после 10. Я пойду его искать. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Десять часов пять минут, среда, 14 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. У нас гость, обещанный гость, заместитель мэра города Москвы Максим Алексутов. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну как, вы довольны движением? Что-то 9 баллов было несколько раз, вот буквально неделю назад.
Буквально на 3-5 минут.
На 3-5
минут. Ну, это еще данные же Яндекс, у них своеобразная методика определения пробок. Ну, какая есть, такая есть, что называется.
Да.
Не суть. Но я думаю, что при том, что мы там делали аналитику, даже некоторые журналисты у нас спрашивали, как в других городах это работает. Там, если снега выше 5 сантиметров, там отменяется работа в некоторых городах там, городского транспорта, еще выше 15 минут. Отменяется, выше 15 сантиметров отменяется, чуть ли не парализуется жизнь в городе, поэтому я считаю, что Москва очень неплохо справляется с этим.
Вот с какими городами нас можно сравнивать? Позвольте спросить. Да, на самом деле на этих широтах люди жить редко удается, на самом деле. Угу. Да? Или даже если на этих широтах, то, например, если двигаться по 56-57 широте, то это примерно Эдинбург там в Великобритании, в Шотландии, да, то там нет все равно такого снега. Или он бывает, но редко.
У нас, как вы заметили, тоже снег,
да.
Не знаю, к счастью или к сожалению, он, в общем-то, тоже не так часто.
Сравнивать можно, мне кажется, с гораздо более южным Торонто, там, каким-нибудь, они южнее, по-моему.
Но, знаете, я в большей степени сравниваю вот из того, что мне, по крайней мере, понятно, и где я, так сказать, бывал и видел разную погоду, это, например, Москву можно сравнить, в моем понимании, с Хельсинки.
Точно, да.
Потому что там та же еще, может, влажность несколько повыше, ну, посложнее даже, мне кажется, ситуация. Бывает иногда именно с температурным режимом. С точки зрения снега, в общем, ну...
А они его утаптывают или убирают?
Значит, по-разному. Значит, на центральных улицах они все-таки снег убирают.
Да.
На второстепенных улицах они его закатывают.
Утаптывают как бы?
Ну, делают. Закатывают, да. То есть это, в принципе, его уплотняют просто.
А, уплотняют?
Да.
А это колеи потом не рождает?
Не рождает, потому что, во-первых, там сразу снижается скорость движения, вводятся ограничения скоростные. И когда... И требование одно обязательно. Без шипов, если вы поедете, вас просто оштрафуют, либо машину просто арестуют. То есть это исключено.
Да.
И за это там большой штраф. Поэтому проскальзывания нет. В общем-то, колейности как таковой нет. Но дальше периодически определенные улицы закрываются в течение дня на то, чтобы прошла еще раз машина коммунальная, которая этот снег, вот эти колейности, ее срезает. Или закатывает.
Хорошо, но вы знаете, ведь люди олицетворяют все дороги с вами. Насколько я понимаю, снег-то убираете не вы.
Снег, это действительно мои коллеги из коммунального блока. Но все равно правительство Москвы есть правительство Москвы. Нас всех так или иначе ассоциируют и с пробками, и с уборкой, и со стройкой, и с разными вещами. Поэтому это наши общие вещи, которые мы, конечно, в координации между собой стараемся решать совместно.
Если позволите, я вам скажу, я знаю точно, что это не департамент транспорта и не ваш сфера.
Это действительно неответственность.
Да, но я вам просто скажу такую вещь странную, что мы, когда даже в прошлом году, вот при этом же правительстве Москвы, мы в прошлом году видели все время вот этот Саид с Абдурахманом, ходили с лопаточкой и что-то куда-то кидали, то в этом году, ввиду, вероятно, экстренных каких-то событий, Куда-то пропали таджики. Как будто бы их мобилизовали в полки, дивизии, куда-то бросили. Но во дворах...
Во дворах вообще их нет.
Вот раньше был этот Саид, который ходил, что-то такое. И он же там, сказать, интересовался. А что там, на помойку выбросили? А его теперь нет. Куда-то делся он. Их мобилизовали, что ли?
Тяжело сказать себе. Да. Все-таки моя ответственность
за работу
городского транспорта, метро. Там у нас, в общем-то, таких людей в рамках регламентов метро мы у себя можем брать на работу только граждан Российской Федерации. Это четкое условие, которое выполняется уже много десятков лет. Поэтому привлекаем, конечно, компании на уборки территории вокруг метро. У нас есть открытые участки, там, например, Филевская линия, где требуется там отдельный подход, ну, МЦК и прочие вещи. Там мы стараемся сделать так, чтобы территория вокруг узлов, она убиралась качественно, современно, своевременно, простите. И думаю, что, в общем, мы, конечно, справлялись. Есть вещи, конечно, которые нужно дорабатывать, но когда пиковые нагрузки, всегда, ну, запасом... Привлекать людей и закупать технику, чтобы 2-3 дня убирать, это непросто.
Дороговато.
Но могу сказать, что это есть у нас задача, все равно это делать быстрее. Поэтому
а вот думаем, это же как... ваши, вот, эти ваши.
Это
вот,
территория около станции метро, около МЦК, около... Так или иначе, хоть железнодорожная инфраструктура, железнодорожники убирают сами, но да. это, я считаю, что это все равно ответственность
сами машины, транспортный комплекс тоже относится?
У нас есть свои машины, которые убирают снег на открытых участках, специальная техника,
на трассах.
Такие трамваи, которые с оборудованием для уборки снега с инфраструктуры трамвайных путей, например. Да. Это вся наша собственность.
Нет, и вот мы когда сами по 5, по 6 больших машин
это идут, нет, это
эти не ваши.
Нет,
это не ваши.
Это коммунальная служба.
А, нет, кто ж проводит, а кто ж проводит тогда парад дорожников, вот этот вот?
Это совместный наш проект, это да. там коммунальная техника, плюс техника, это вообще городской техники парад.
Городской техники?
Как городской техники. Это и коммунальные машины,
я ровно поэтому думал, что они ваши.
Нет, это нет, не мои. Нет.
Они тоже не ваши.
Не моя зона.
Ну все, ребят, значит, тогда про снег не спрашиваем. С нами заместитель мэра города Москвы.
Но чтобы закончить тему все-таки про снег, могу сказать, что мы, как транспортный комплекс, понимая, что проблемы на дорогах будут, просили москвичей по возможности, конечно, для кого это возможно, пользоваться меньше личным транспортом, пользоваться городским транспортом. Хочу еще раз сказать большое спасибо тем, кто услышал нас, поверил, да, отчасти, и количество людей, которые вот за эти дни воспользовалось именно больше городским транспортом, метро, наземным транспортом, МЦК, таких поездок было дополнительно сделано около 6 миллионов. То есть плюс-минус мы считаем, что где-то 2-2,5 миллиона москвичей все-таки не поехали на своей машине, а воспользовались городским транспортом. Большое им спасибо, это серьезно помогло нам улучшить работу, уменьшить пробки, конечно, и дать возможность нашим коллегам из коммунальных служб убирать город более интенсивно.
Очень хочется задать вопрос Лексуту. Если позволите, мы будем тоже частные какие-то конечно. Вопросы разбирать. Значит, так сложилось, что работать стало невозможно, и решил я пойти в такси на своей машине. Видно, потерял человек работу. Через портал МОС.ру пытался подать заявление. Сначала нужно дать данные заявителя, потом лицензируемого. А если это один и тот же человек, то нужна доверенность на самого себя, потому что требует номер там, или что-то, документы. Я получил отказ, так как прикрепил скан своего паспорта. И так почти в каждом пункте. Надо внести серию и номер свидетельства ИП. Свидетельства сейчас не выдают, только выписка из налоговой. Пропустить пункт нельзя, потому что если пункт пропустил, на этом основании получаешь отказ. Зато в интернете миллион фирм, которые за 3000 могут все это сделать без меня. Так вот вопрос, как это подлечить и как это сделать?
Это, видимо, речь шла о получении разрешения на
собственной
работу,
машине.
На такси
работу. Да, на собственной машине.
Но, честно говоря, вот за много, несколько лет первый раз слышу проблему, связанную с тем, что тяжело получить разрешение на работу таксиста. Недавно у нас была большая встреча с представителями компаний московских такси. Сергей Семенович, значит, ее проводил. Таких вопросов не стояло, хотя в год у нас только в Москве более 10 тысяч разрешений выдается на машины. Если не сложно, человек пусть позвонит на наш контактный центр, 3210 с мобильного телефона, наши сотрудники совершенно бесплатно, без всяких 3000, помогут получить это разрешение. Мало того, это разрешение бесплатно. Угу. Если какие-то есть проблемы, ну, что совсем непонятно, можно прийти в наш сервисный центр транспортного комплекса, это на Старобасманной улице, извините, на Новобасманной улице и на около метро 905 года. Там тоже работает наш сервисный центр. Максимум, что вы будете ждать, там 10-15 минут, это в час пик, вам дадут полную консультацию, как это сделать. Не надо никому платить, точно вы это сможете сделать сами, вам все помогут и детально все разложат.
Как вы думаете, вот у меня вопрос к вам, да, когда человек получает лицензию на такси, на личной машине, mm-hmm. на сколько денег он рассчитывает, сколько он в месяц будет делать?
Много времени провожу, так сказать, встречаясь с представителями частного бизнеса. Заработная плата, если человек работает только как таксист, а не да. там, решил сегодня поработать, а еще два дня не работал, то в моем понимании заработная плата его будет от 60 до 120 тысяч. Такой разбег.
От 60, да. но это на своей машине.
На своей машине, подключаясь либо к одному агрегатору, либо да. к нескольким.
К нескольким.
Да.
Значит, амортизацию вычитаем.
Это доход примерно 120 тысяч. Это примерно, я думаю, доход, который он получит с учетом просто доход,
да.
который он получит. Минус надо убирать оттуда за затраты на автомобиль.
Затраты на автомобиль. Да, я просто тоже разговаривал с ними, и вот примерно это и выходит. Если они совсем упершись работают, действительно...
Могу предложить альтернативу, пользуясь случаем, так как для нас эта проблема действительно есть. У нас достаточно большая потребность в водителях профессиональных. Мы их, даже если у человека нет профессиональных прав, мы его готовы обучать за свой счет. Это наш городской перевозчик Мосгортранс. Заработная плата в Мосгортрансе, которую человек получает, тоже от 50 до 60 тысяч на руки.
А вот это мне пишут, да, да. Кстати, поэтому, вот то на то и получится, ребят.
Но это все-таки работа на городском транспорте. Здесь у вас есть стабильный доход, стабильная заработная плата. Условия труда все-таки это наше муниципальное предприятие. Есть и определенный набор льгот различных, которые мы даем. Поэтому у нас действительно есть потребность дополнительных водителей. Поэтому приходите, с радостью рассмотрим ваше заявление. И мы действительно очень заинтересованы в водителях городского транспорта.
Я уже не первый раз выступаю как профсоюзный лидер таксистов. Значит, и у него вопрос заключается в следующем. Вот когда-то давно, кстати, сейчас большой нерв там в связи с Юбером в Нью-Йорке, но когда-то давно у них были... эти жетоны, которые вот они прикручивали на капот.
Про американцев говорите?
Да, американцев.
И которые стоили огромных денег.
И сейчас они огромные.
Уже да. нет, Сергей.
Уже
это
нет.
Это уже
да?
история, она
убил
все наличие это. Интернет-агрегаторов, оно убило. Да. И либерализация рынка.
Но
оно...
вот в то время количество жетонов, оно как бы вот было своеобычным профсоюзом в этом смысле, что если уж я зашел внутрь, то я там внутри точно понимаю, что я выращу своих детей нормально, и образование.
Он был бессрочный, он давался без привязки на машину.
Да,
его
можно
переносить. Это был фактически некая ценная бумага. Мы изучали опыт, даже приезжал к нам, когда мы думали о реформе городского такси в Москве, это был 2011 год, к нам даже приезжал бывший руководитель Taxi and Limousine Commission Нью-Йорка, который там 15 лет был этим руководителем, и является в мире до сих пор, он консультирует сейчас разные города и страны, как работать с такси, и он тогда уже говорил о том, что интернет поменяет этот рынок.
Да,
поэтому мы ушли от этих вещей, связанных с жетонами, ограниченным количеством лицензий.
Вот я веду к этому. Mm-hmm. Я, кстати говоря, тоже знаю одного человека, у них семья, такие как, богатые нью-йоркские евреи, они собрали несколько сотен жетонов.
Ну, там один уникальный человек, который сам начал работать таксистом, даже книжку написал. У него было, по-моему, более 2000 жетонов, и это стоило более там что-то 2 миллиардов рублей у него было. 2 миллиардов долларов у него был некий капитал. Но это все
лопнуло.
Ну, не лопнуло, конечно, но это уже не стоит тех денег.
Так вот, почему не ограничить количество лицензий? Потому что каждый новый, который заходит... Вот я бы хотел, чтобы за мной двери затворились. Потому что я зашел, и хватит. Понимаете?
Знаете, Сергей, есть такая уникальная некая вещь. Вот, наверное, это все-таки период такого роста рынка.
Да.
Что происходит? И вот многие такие таксисты странные, они считают, что мы это не понимаем и не видим. Ну, например, человек открывает ИП... Идет, получает разрешение, а потом закрывает ИП. И думает, что теперь у него есть разрешение на такси, но не надо платить никаких налогов.
Ага.
И так как он через неделю закрыл это, значит... Но у нас идет постоянная сверка с налоговыми органами, причем в электронном виде. Мы видим, что этого ИП нет в реестре юридических лиц.
Да.
И мы, конечно, аннулируем это разрешение. И человек потом удивляется, а вот я же открыл, у меня было, а теперь у меня разрешение отобрали. Мы говорим, послушай, ну вы же закрыли, вы перестали быть юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Но вот такие случаи бывают. Поэтому могу сказать, что у нас в Москве, коллеги на сегодняшний день, по крайней мере, это их планы таксомоторных предприятий города, говорят, что за 18-19 год от 10 до 15 тысяч будет новых машин.
Значит?
Значит, плюс мы понимаем, какое количество выбывает машин и по техническому состоянию, или оканчиваются разрешения, потому что мы их даем на 5 лет, и многие, которые мы выдали в 2011 году, в 2012 уже заканчиваются. Поэтому мы думаем, что количество такси драматически не вырастет настолько, чтобы рынок, конкуренция убила, так сказать, весь здравый смысл, логику его работы таксистом.
Да.
Хоть средний чек снижается, но что очень важно для нас, снижается и доступность такси на короткую поездку. Если, кстати, в Нью-Йорке, если в Нью-Йорке средняя поездка составляет от 1,5 до 2 миль, то у нас пока средняя длина поездки в 2-3 раза больше. Поэтому доступность такси на коротком расстоянии — это еще путь, который мы должны пройти. Мы еще не дошли до этого.
Как потребитель скажу вам такую вещь. Цены они все-таки поднимают. Поднимают. Значит, и вот то, что был период, скажем, условно говоря, там, ну, месяцев 8 назад, когда можно было за 125 рублей мотануть. Сейчас за то же самое, вот 4 километра, да, мне надо проехать. Ну, 3,2, вот 2 мили. Сейчас типично 280-300 рублей на Гете, значит, 220 на Юбере, и если это час пик, то спокойно выкатывают на 800, потому что они пишут плюс 500 за час пик. И все.
Но сейчас Яндекс и Юбер — это будет одна структура, они объединяются.
Они повышаются.
Консолидируют, но конкуренция будет, она будет расти, плюс у нас есть подмосковные таксисты, которые по нашему соглашению между правительством Москвы и правительством Московской области могут работать и там, и там. Вот, соответственно, два наших субъекта, что совершенно логично и правильно, то я думаю, что будет несколько расти давление на цены со стороны общего количества машин, которые работают, но есть еще куда рынку развиваться, есть еще короткие поездки, которых у нас пока нет, но рынку они точно нужны, поэтому я думаю, что в ближайшие 2-3 года все-таки работа такси, она... Таксист сам, он точно не потеряет с точки зрения работы, но могу сказать, что из того, что было в 2011 году, сравнивая то, что есть сейчас, это небо и земля. Если раньше количество легальных таксистов в 2011 году, ну, там даже возьмем, да, даже 2011 год, было 7,5 тысяч легальных таксистов, а там 85% это были полностью бомбилы и нелегалы, сейчас ситуация обратная. Мы считаем, где-то до 10% есть бомбил, в основном концентрированных около ЖД вокзалов и изредка аэропортов, в основном это все-таки легальный сегмент. И уже сейчас даже любой человек, ну или там вот особенно это касается там девушек, которые, ну, откуда-то едут и прочее, если приезжает машина без, не желтая в Москве, в 90% случаев отказывают в поездке на ней, говорят, нет, вы знаете, мы хотим легальное такси.
Ну, страшно.
Это уже страшно. Некая вещь, которая, что называется, в голове. Это очень правильно, мы это очень поддерживаем, и здорово, что так получается.
Вот, скажите, пожалуйста, раз есть возможность, 253 и 26 на Октябрьском поле, ждем их по 30 минут, скажите Лексутову, 303 пишет, а? 26 и 253, мы помечаем.
Да, обязательно.
У Ашана Нововилова были бомбилы в два ряда. Как стояли, так стоят, говорит Евгений. У Ашана Нововилова. Почему вы не убираете шахид-такси с аэропортов? А как вы их можете убрать? Вот как?
Ну, смотрите, во-первых, в Москве есть только один аэропорт формально. Это Внуково, который входит в нашу зону ответственности. Ну, зона ответственности тоже, я так сказать, слишком широко сказано. Это аэропорт, который находится в Москве.
Да.
Но регулируется, конечно, федеральным законодательством. У нас, честно говоря, не очень много полномочий с точки зрения нашего, так сказать, возможности вмешательства в наведение там порядка. Но могу сказать, что коллеги из аэропорта Внуково, в общем-то, они, конечно, с нами в тесном контакте, у нас хорошие отношения, и проблем тут, в общем-то, нет. Есть проблема глобальная, связанная с допуском такси на первую линию аэропортов недискриминационного доступа. Некоторые аэропорты, сейчас не буду называть там поименно всех, недавно было совещание наше совместное, большое спасибо нашим коллегам, да, из антимонопольной службы федеральной, которые очень, так сказать, внимательно тоже за этим следят, но некоторые аэропорты сделали эксклюзивные условия для некоторых компаний такси и агрегаторов. Пользуясь этим, эти компании такси и агрегаторы увеличивают цены фактически в два раза относительно обычного рыночного тарифа. Мы крайне этим недовольны, нас поддерживают здесь и прокуратура транспортная, и сотрудники полиции транспортной, и Федеральная антимонопольная служба. Я считаю, что мы порядок наведем, постараемся это сделать до чемпионата мира.
Ну, это же под столом там наверняка...
В моем понимании это точно...
Это взятки.
Это не, думаю, взятки, это все-таки выстроены юридические взаимоотношения, но это... Такая схема, она, на мой взгляд, неправильная. Нельзя зарабатывать на эксклюзивности доступа к чему-то. Все-таки должны быть рыночные условия, тем более нельзя сказать, что у нас в Москве и Московской области нехватка такси. У нас их, в принципе, достаточно.
Мы так много говорим о такси, но у меня остался еще один вопрос. Вот я хочу понять потребителя. Он понимает точно, что можно проехать за очень скромные деньги на легальном такси. И почему-то, эти же бомбилы не будут, если они вообще никто не воспользуется их услугами, они не будут стоять.
Сергей, есть сегмент, который вот остался кто? В таком вот серой зоне. Это ЖД вокзал, это не типичный пассажир, не житель Москвы, скорее всего, Московской области. Это человек, который приехал...
Тюмень.
Ну, откуда-то, не из московского транспортного узла, мы как транспортники так его,
да,
называем,
да,
и не является... Человеком, который ориентируется в городе. Такие же нелегальные таксистов, уверен, вы их видели и в Милане, и в Париже.
Конечно.
И не говоря уже там о Стамбуле и где-то еще.
В Италии.
Даже в Нью-Йорке они есть, которые, да, вас там какими-то ковришками заманивают на машину, говорят, все это дешевле, потому что мы тут налоги чуть не платим, поэтому оказывается в 5 раз дороже. И,
да,
небезопасно,
да, да,
что глупо, самое главное.
Да, да. В Париже под видом Uber у меня такой разбойник-пират был. В Нью-Йорке, наоборот, я.
Поэтому, если можно, лозунг «Требуйте легальное такси в аэропорту и на ЖД вокзале».
Я обидел таксиста, он плакал горючими слезами в Нью-Йорке в прошлый раз, когда я прилетел. Он говорит, я не буду включать счетчик, он мне говорит.
Я узнал, говорю, вас, наверное.
Не-не-не, он говорит, я не буду включать счетчик. Я говорю, да мне все равно. И я ему даю под расчет, сейчас не помню, 55 там долларов такса, ну, она
фиксирована.
Flat tax, да. Значит, я ему даю, и я говорю, раз вы не включили счетчик, говорю я, а в Америке же не дать чаевые — это преступление. Они рассматривают тебя так, как будто ты пощечину дал, если ты не дал чаевые. Значит, я говорю, раз вы не включили счетчик, я вам даю 55, ровно, значит, под обрез, без чаевых. Он говорит, как? Я говорю, так, ты же в карман положишь. И встаю, ухожу. Потом говорил с нью-йоркцами, с друзьями. Они говорят, все, ты его оскорбил, он все равно флэт-рейт заплатит. Как там? Я не знаю, почему. Он как-то...
Потому что его видно, его передвижение через
То есть он GPS, все равно его где-то прищучит.
Его владелец, ты... если он не сам владелец машины, ну, то, да, конечно, он налоги заплатит, никуда не денется.
В Ховрине в связи с открытием метро владельцы стали парковаться во дворах и пересаживаться на метро. Мешают местным жителям, говорит Никита. И также стоят около остановок и мешают вашим автобусам. Как с этим...
Боремся каждый день. Значит, что касается остановок и ближайших территорий около станции метро, это действительно есть проблема, такая, знаем ее, и мои коллеги из Московской автомобильно-дорожной инспекции, из ГАИ этим борются. Какое-то время нужно, чтобы четко всем сказать, стоять нельзя, будете оштрафованы или машина будет эвакуирована.
А будет ли какая-то перехватывающая, да, парковка, извините, там организована?
Тяжело с свободным местом для того, чтобы организовать перехватывающую парковку в условиях плотной застройки. Просто не потому, что не хотим. Очень хотим, поверьте. И готовы рассматривать там любые варианты, вплоть до покупки частной земли для того, чтобы это сделать. Мы здесь совершенно, ну, так сказать, максимально стараемся решить эту проблему. В части дворов мой совет, исходя из, там, сказать, опыта уже подобных решений, если все жители или большинство жителей двора за то, чтобы все-таки сделать шлагбаум, правительство Москвы по решению мэра 70% компенсирует стоимость установки шлагбаума. Лучше с нашей помощью, мы окажем эту помощь и содействие, обращаться в управу или префектуру. Коллеги мои помогут это установить быстро, без всяких юридических там и прочих проволочек. Сделаем быстро, и двор ваш лучше обезопасить от этого.
Хорошо, давай.
Потому что из дворов мы не эвакуируем транспортные средства.
Угу. Я, знаете, что верю? Я верю, как зайчик такой, я же боюсь всех. Я верю, что в ваших автобусах есть камеры. Есть. И что я верю в то, что в ваших автобусах камеры, если я что-то нарушу, где-то на черту наеду или что-то, мне выпишут штраф. Это верное предположение.
110 автобусов установлены камеры впереди. Если кто-то заезжает впереди автобуса на выделенную полосу,
да,
если стоит с нарушением, камера автоматически это распознает и высылает штраф. Эти камеры мы меняем по разным маршрутам, исходя из тех проблем, которые нам говорят водители, когда передвигаются по городу. И, соответственно, с этих камер выписывается несколько тысяч штрафов в день.
К сожалению, мера такая.
Сзади? Сзади пока нет. Мы тестируем различный набор оборудования. Это сложнее несколько сделать. Но впереди стоят.
Я хочу сказать, что тогда эти бомбилы, да, если они это знают, то эти бомбилы должны каждый день платить вам за по 3000 штрафов.
Много платят. Много платят. Машин пытаются из других оформить на другие регионы. Но это все равно дело времени. И точно федеральная служба судебных приставов тоже к ним придет.
С нами заместитель мэра города Москвы Максим Алексутов. Мы вернемся после новостей. Мы сейчас во время рекламы. С нами заместитель председатель. Заместитель мэра города Москвы Максим Алексутов.
Да, здравствуйте. Да,
руководитель сейчас департамента транспорта и заместитель мэра города Москвы. И мы сейчас на рекламе говорили о мотоциклах. Вы хорошо знаете, что Максим мотоциклист тоже. И, значит, сказать, там вот мы встречались на мотопараде. Максим проводил парад. Я хотел сказать, что вчера мы говорили эту статистику. Она, правда, американская. Но если людей перевести не просто в людей по количеству погибших, а если людей посчитать по пробегам еще, то сколько, ну, как бы человека километры, угу, то на миллиард, значит, человека километров в 30 раз больше погибает мотоциклистов, чем автомобилистов, понимаете? В 30 раз больше. Ну, страшная цифра.
На километры мы не делали такую статистику, но делали, конечно, по итогам сезона 2017 года. Мы с ГАИ серьезно к этому подходим, анализируем вместе факторы, которые способствовали возникновению этих страшных аварий. Основная проблема у мотоциклистов в Москве, я сейчас говорю только про Москву, это превышение скорости. То есть почти 80% всех ДТП с последствиями, с участием мотоциклистов, это превышение скорости со стороны мотоциклистов.
Но еще не забывайте этот чертов левый поворот автомобилистов. Когда они уходят в левый поворот прямо перед тобой, выставляя тебе бочину, и ты, ну, это плюс мое превышение, и я влеплю ему в левый
плюс
поворот.
Самый тяжелый этап, это первый, когда только мотоциклисты появляются, начинается, ну, начало сезона, и вот это отсутствие в постоянном виде мотоциклистов в течение года, ну, вот в течение сезона, там, зимы и холодного периода. Понятно, что водители машин несколько отвыкают.
Реже смотрят в зеркала
просто. Ну, просто не глаз, может быть, не цепляет каких-то других участников дорожного движения, не машин. И в этот период такой всплеск идет, к сожалению, ДТП. Поэтому, конечно, мотоциклисты, мы стараемся об этом говорить. И им в мотоавтошколы говорим об этом. Просим их эту информацию доводить тем, кто только сейчас получает права. Чтобы в этот период мотоциклисты не были максимально внимательны.
У нас мотоциклистов есть два преимущества. Всего два, на самом деле. Это динамика и габариты. Ну, то есть, мои габариты 70 сантиметров. Ну, по рукоятке 70, 72, 73 габариты. И, соответственно, динамика. То есть, я ускоряюсь быстрее, чем эти самые даже Феррари. Ну, или примерно как Феррари. Значит,
вот еще есть преимущество одно. Вы за парковку не платите.
А я не плачу за парковку, и я могу странные вещи делать иногда. Я вам признаюсь, иногда делаю странные вещи, за которые потом мне стыдно, и при вас я никогда не расскажу.
Хорошо, тогда оставим это.
Да, какие-то странные вещи иногда я делаю.
Вы стоите на заднее колесо?
Нет, я так смотрю, потом думаю, да ну ее нафиг, разворачиваюсь через какую-нибудь сплошную, бывает. Да, думаешь, да ну ее. Сколько стоять? Ну сколько? Ну надоело и все. Вот, значит, такое бывает. Но динамика и габариты позволяют нам делать нечто, что мы не способны, а иначе не нужен мотоцикл, понимаете? Поэтому мы лезем между рядами, поэтому и так далее. Отсюда, как нас там могут и прищемить, и так, все равно это жертвенное дело, понимаете?
Но не все так делают,
Сергей, к счастью. Мы безумные жертвы. жертвенные люди.
Не все так делают.
Не все. Вот, в смысле, не все. Между рядами не лезут?
Между рядами все-таки не провоцируют вот эти, ну, скажем, такие сложные ситуации, в которых и зачастую водители машин попадают из-за действий мотоциклистов. Поэтому, на мой взгляд, все-таки такая толерантность должна быть на дороге, взаимоуважение. Оно, его все больше и больше, между прочим, вот даже когда я там с друзьями разговариваю и прочее, кто ездит на мотоцикле достаточно часто в сезон, все-таки водители в Москве, ну, дают возможность ездить мотоциклистам.
Дают. Нет, люди у нас хорошие, добрые и, в общем, воспитанные, это правда. Но потом приезжает какой-то... Ну, хорошо, не будем, ладно, сейчас я дойду до российских...
Крайности есть всегда.
Я дойду до российских высказываний. Хорошо, так, значит, возвращаемся к тому, что мы их прогреваем, мы готовимся, и...
Мы уже, хоть и сейчас сложно об этом говорить, вроде как тут снега много и еще холодно, но мотосезон все равно не за горами, мы готовимся к тому, что было, готовим информационную кампанию, о чем мы говорили, связанную с тем, чтобы напомнить автомобилистам, мотоциклистам о том, что скоро они друг друга увидят.
Да. Скоро... Возьмите меня на парад, возьмите меня на парад.
Приглашаю вас официально.
А мне повыкоблучиваться, как мухи по стеклу повыкоблучиваться, Доренко, господи, хлебом не корми. И
ваши коллеги тоже с других радиостанций, не буду называть, тоже активные участники этого мероприятия, большое им спасибо за это, и всех приглашаем в начале мая. Сергей Семенович у нас подтвердил, так сказать, одобрил нам эти даты. Мы сейчас это до конца согласовываем с нашими коллегами из других служб и из федеральных служб. В начале мая, думаю, что мы проведем такой городской мотопарад.
Ириша, пишет Ириша, скажите, пожалуйста, много раз просили пустить прямой транспорт, хотя бы маршрутку от проспекта Маршала Жукова до Ашана в Красногорске. Мы в объезд ездим более часа. Значит, насколько я понимаю, Красногорск — это область.
Неважно, мы с коллегами в Московской области обязательно этот вопрос изучим. Я помечу себе, и мы подумаем, что можно сделать, если действительно есть спрос на это.
По шоссе энтузиастов еще вопрос. Да. Пишет, что даже после ремонта сохранилась пробка в районе проспекта Буденного. 6 рядов сходится в 2, пробка от главной аллеи. Что-то...
Ну, здесь, к сожалению, так вряд ли я могу пообещать, что что-то там кардинально изменится, потому что действительно есть... узкие места, где наше есть, безусловно, желание убрать это узкое место, но зачастую, так как мы обязаны все эти вещи согласовывать с жителями близлежащих домов, жители выступают категорически против любого расширения улично-дорожной сети и приближения магистрали к их подъезду или тротуару. Поэтому я много раз и в вашем, вот у вас здесь в эфире приводил пример Ленинского проспекта, когда при кажущейся, когда вот, например, любого из вас спроси даже, вы за то, чтобы строились дороги в городе? Конечно, все мы скажем, ну да. Дальше вот вы где живете? Например, ну, допустим, на Ленинском проспекте. А вот давайте там на 30-40 сантиметров уберем тротуар, расширим на одну полосу всего лишь, то есть полоса же она побольше, там 3,25, 3,50, чуть-чуть тротуар уменьшим. Нет, категорически нет.
Категорически нет.
Делайте где-то еще, мы потерпим, нам не надо.
Потому что мы понимаем, что мы этим дышим, и мы не хотим.
Конечно, поэтому у нас есть огромное большое желание, конечно, за счет расширения улично-дорожной сети как-то убрать эти узкие места, но, к сожалению, здесь... всегда должен быть компромисс.
Вы знаете, в Фейсбуке, в частности, кстати говоря, про ширину тротуаров, в Фейсбуке, в частности, гуляет картинка Тверской улицы после снегопада, где москвичи же ходят, и во время снег идет, сказать, одновременно идут с этим и так далее. Так или иначе складывается некая пешеходная проход какой-то. И его по цвету видно, потому что они, так сказать, там натоптали, видно по цвету, он иной. От целины. И вот видно, что Тверская, широченный тротуар, люди протоптали аккуратненько себе, ну, 2 метра. И вот люди пишут сейчас в Фейсбуке, ну, как вот московское правительство построило широченные тротуары, там, чтобы в футбол играть, а люди себе реально, де-факто, протоптали 2 метра. Значит, тротуар нужен 2 метра.
Ну, Сергей, давайте так. Во-первых, первое. Зимой у нас количество пешеходных... передвижений, если так можно сказать, их в десятки раз меньше, чем в теплое время года. И вот эта активность, она все-таки уменьшается. То есть, ну, это возьмите правда. По себе, это вы правда. Меньше зимой передвигаетесь. И конечно. На машине, и пешком, и прочее.
Это правда. На той же раз. Тверской ждите меня на самокате, я ношусь по этим тротуарам.
Вот, это первое. Второе, на то, что появились побольше тротуары, тут мы... так немножко обсуждали это между собой. Действительно, mm-hmm. если бы не было возможности, эта колея была, там, наверное, раньше и метр, да, всего, для того, чтобы можно было пройти. Второе, летом, весной, осенью, когда нормальный период, это позволяет кафе и ресторанам сделать веранды, сделать какое-то обустройство, которое делает наш город комфортнее. Поэтому угу. нельзя говорить о том, что этот тротуар должен, вот всегда обязательно должна толпа ходить туда и обратно. Такого нет. Да. Должно быть ощущение первое, что вы идете по тротуару, вам безопасно.
Не протискиваясь плечом.
Вы да. Все-таки есть какое-то ограждение от движения транспорта. Это создает нормальное, комфортное чувство безопасности у тех, кто ходит. Да. Вот я там часто хожу, могу сказать, что мне стало намного безопаснее. И мы видим по количеству людей даже сейчас, в эти такие не очень комфортные для пешеходных передвижений, температуру и время, что людей все равно стало в разы больше, чем это было до того, как было сделано благоустройство.
Это правда. У нас на Садовом расширили тротуары на Зубовске 25, и теперь там все заезжают и паркуются прямо на тротуаре. Именно Зубовский, у Зубовске 25 ругается Дима.
Нет вопросов.
Псих-одиночка пишет, что обязательно приедет на наш мотопарад. Вот уже у нас еще один, так сказать, на пробег готов псих-одиночка, он готовит свой триумф. А, еще. Блондинок из-за руля уберите, будет вам транспорта наполовину меньше на дорогах. А, всех бесит. Знаете, блондинки и еще кто бесит, это люди, которые постоянно пишут смс или что-то со смартфона.
Вот это серьезная проблема, я считаю, у нас, которую победили, в общем-то, во многом европейские страны таким жестким
страшные
требованиями, штрафы. Карами, да. Мало того, они даже пошли на то, чтобы камеры их фото-видеофиксации фиксируют, если человек с мобильным телефоном, камера это распознает, то без всякого зазрения совести, что называется, присылается штраф владельцу машины. Неважно, он это был за рулем это или не он. У нас...
И в Израиле, кстати, адские тоже такие.
Да, если, не дай бог, полицейский увидит, что вы говорите за рулем по телефону, в некоторых странах даже по hands-free запрещено говорить. То есть в вашей руке не должен быть телефон вообще.
Есть медицинское исследование, конкретно, что человек с там X, я сейчас не помню, не хочу, так сказать, манипулировать, но X там промилле алкоголя равен человеку, который со смартфоном в руке. То есть, условно говоря, те, кто со смартфоном в руке, ребят, ну, просто чтобы вы понимали, вы ведете себя как пьяные. То есть это все равно, что вы бы бабахнули там стакан водки. Но это плохо
как-то. Ну, знаете, еще я скажу интересную вещь. Я как-то приводил этот пример давно. Было исследование такое глобальное по американским, европейским городам, где большая доля автомобилизации. Угу. Есть такой показатель, какое количество молодых людей, которые достигают возраста, когда они могут получить права, там 18 лет базовый, в общем-то, возраст. Вот развитие, с одной стороны, действительно, смартфон очень плохо и прочее-прочее, это безусловно так, и это фактор, между прочим, многих ДТП. Это причина, мы делали статистику, около 30% случаев, когда смартфон был так или иначе причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия. Это со слов самих водителей. Отвлекся, запищал, позвонил, упал и прочие вещи.
Искать,
Так вот, что хочу сказать, что мы... Это исследование было о чем? О том, что какое количество молодых людей на протяжении там, последних 10 лет, как только достигают возраста, которым можно получить права, идут и получают права.
Их все меньше.
Их все меньше. То есть каждый год, начиная... Исследование проводилось с середины 80-х годов по настоящее время. Взять американские, европейские города, количество людей, молодых людей, которые сразу после 18 лет идут учатся и получают права, их количество сейчас уже, если брать, по-моему, от 85-й год, уже снизилось почти на 25%.
Да.
Это... И был вопрос, почему, в чем причина это? Это все-таки развитие смартфонов, социальных сетей, коммуникаторов, общения, расширение, конечно, базы, так сказать, знаний, которые есть в интернете. То есть молодые люди уже настолько привязаны к телефону, настолько привязаны к интернету, что для них фактор именно постоянного доступа к интернету, к сети, он важнее, чем собственная поездка в автомобиле.
Да, это верно.
Поэтому...
Это правда. Вот человек едет в автобусе, он помогает. Переписывается со всеми, читает.
Он и постоянно хочет быть в онлайне.
Да,
постоянно в онлайне.
Да.
Поэтому, с одной стороны, это дает, так сказать, нам некоторое облегчение с точки зрения количества автомобилистов на дороге. Ну и, конечно, из этого надо делать выводы, наверное, и
психологам. Дело кончится тем, что сказал Илон Маск. Илон Маск сказал, что через некоторое время человека, который сел за руль, будут просто в наручниках уводить в тюрьму. Потому что водить будут роботы вот, в ближайшее время.
Ну, дай бог, да. Чтобы все, что говорит Маск, Илон Маск, даже про свою компанию, случилось, оно да, случалось. Да. Хотя, безусловно, он действительно... прогрессивный очень человек.
Добрый день. До сих пор не решена ситуация с установкой на городских парковках табличек с надписью «Только для автомобилей такого-то ведомства», которое не регламентируется ПДД. Например, у театра «Ленком», театра «Маяковского», у многих посольств, у Совета Федерации. С одной стороны, они незаконны, а с другой стороны, возникают конфликты.
Ну, Сергей, я тут не соглашусь. Во-вторых, законно-незаконно. Первое, есть земельный участок, уличная дорожная сеть – это тоже земельный участок, и мы обязаны в части посольств, предоставлять им по международным соглашениям определенный участок улично-дорожной сети для их парковок. То же самое эти страны делают и для наших дипмиссий, представительств, посольств в европейских, американских, латиноамериканских, других городах.
Да, ну а ведомство?
Значит, ведомство то же самое. Если есть федеральное ведомство, мы все-таки столица да. Российской Федерации, которая накладывает на нас определенный отпечаток и задач, которые мы решаем,
понимаю,
и
хорошо.
Ограничения,
театры,
которые есть.
Вот про театры.
Про театры. Каких-то ведомственных парковок у театров я не очень помню, которые там выдаются. Но если есть какие-то вещи, когда мы даем театрам, ну, например, когда действительно парковаться негде, кроме как...
Да.
А приезжают и ой, дети, а и организованные группы,
Господи,
и прочее. Поэтому мы выделяем, бывает, что земельные участки в аренду. Да. Для этих ведомств, для того, чтобы можно было обеспечить жизнедеятельность этих организаций. И это не какая-то, значит, в московская какая-то вещь, так делают во всех цивилизованных, организованных городах и странах. В этом
кроме того, мы побаиваемся, что нам проколят колеса эти злодейские охранники их.
Но если есть вопрос, законно или незаконно установлена табличка, есть наш интернет-портал «Транспорт.МОС.РУ», пишите
посмотрите,
к нам,
да.
Всегда вы получите компетентный и четкий ответ на то, законно или незаконно. Мы
я еду в синей городской, пишет Юлия, я еду в синей городской маршрутке. Водитель разговаривает по телефону, щелкает семечки и нарушает правила. Что делать?
3210 наберите с мобильного телефона. Наш контакт-центр, оставьте сообщение, укажите номер машины и прочее. У нас даже в частных перевозчиках, которые работают... как синяя маршрутка по городским тарифам, установлены камеры,
да.
Немедленно проверим и разберемся, если водитель грубо нарушает, не будет больше водить эту маршрутку.
Вопрос ин очень правильный. Вот на самом деле, смотрите, по телефону разговаривать нельзя, а есть и пить можно. Ну как, ну подождите, ну давайте так, тогда надо по-другому сделать. Значит, надо руки на руле фиксировать, две руки на руле. Там на без 15-3 или на без 10-2. Если нет, извините. Ну как, я потянулся за кефиром каким-то, у меня кефир. Я его открываю, зажав ногами. Я его потом пью, закидывая голову. Я кефирчик.
Ну, конечно, по статистике...
Бутер я ем какой-то.
Вот когда сам водитель, когда мы смотрим причины ДТП, когда сам водитель, попавший в дорожно-транспортное происшествие, где он является причиной ДТП, ну, масса людей, которые говорят, да, я понимаю, что я не прав, я виноват,
да.
Указывает в причина ДТП, разговаривал по мобильному телефону, либо отвлекся на мобильный телефон. В моей памяти вот такой существенной цифры, когда человек говорит, а я вот пил кефир, значит, отвлекся или ел там гамбургер или бутерброд, таких случаев наверняка не есть. Не спорю, 100%, есть, но есть. Они не являются какой-то такой значимой цифрой относительно причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Ну, тоже запретите все. Запретите. Руки на руле. Камера должна фиксировать руки на руле. Если нет,
я думаю, все. Запрещать, вот это, конечно, возможно, так и надо делать, да?
Но, не
но это все-таки в автошколе, когда, вот, по крайней мере, я там свои... когда учился, нам говорили о том, что, ребят, вы не должны ни на чего отталкивать. Вот если хотите что-то сделать, попить воды и кефиру.
Да.
Вы отъедьте в сторону, встаньте, попейте,
встаньте.
Не знаю, кофе выпейте, там, стакан поставьте да. И езжайте
да.
Дальше.
Да.
Но это каждый человек, на мой взгляд, разумный человек, должен понимать, что машина – это ну, серьезная вещь, к которой надо крайне серьезно относиться. Мало того, не может быть, слава богу, ты не попадешь в ДТП, но ты можешь стать причиной ДТП, и потом будешь всю жизнь себя винить и корить за то, что ты сделал.
Вы говорите про камеры и штраф владельцу машин, что штраф начисляется владельцу. Но можно легко доказать с адвокатом, что не ты был за рулем, и у меня так было, но за превышение. Я доказал, говорит Влад. То есть, но можно оспорить.
Можно, ну, конечно, суд, есть суд, где вы можете оспорить, сказать, что это были не вы, показать, алиби, что в это время, еще что-то и так далее. Где вы были, находились, но вас спросят, хорошо, а кому вы машину свою дали в это время? Это же ваша машина, вы за нее отвечаете так или иначе? Скажите, кто там был и прочее, у вас эти вопросы наверняка в суде спросят. Будьте готовы, ну, да, к этому,
ну,
ответу.
Да, ну да, но он скажет, что угнали в этот момент.
Тогда заявление давал или нет?
Не давал. То не есть давал. Угнали и не давал. Может же быть такое.
Ну, может быть, конечно.
Волоколамское шоссе. Добрый день. Живу в Митине. Каждое утро езжу к метро «Спартак». Раньше, пару месяцев назад, доезжал до метро за 15-20 минут. Сейчас в районе станции «Трикотажная» отрегулировали светофор. Красный горит 100 секунд. Пропускаемость 20 секунд. На общественном транспорте в 7 утра добираемся 40 минут. Жалуемся пару месяцев, никакой реакции. Дайте приоритет своим людям, своим автобусам.
Просят... Сергей, разберемся. Да? Так детально просят... не могу сказать, но разберемся обязательно.
Ну, они просят в пользу
маршрут,
автобуса.
Маршрут не указан?
Маршрут вы не указали, МС. Пожалуйста, укажите.
Если это нам просто поможет быстрее
дайте,
разобраться.
Дайте маршрут, МС, пожалуйста. Я жду вашего сообщения. Можно подумать, вы сами не ковыряйтесь в смартфонах на светофорах. Не верю, говорит Кирилл.
Нет, ну, стоп, вот поверьте, когда за рулем езжу, а я езжу фактически каждую неделю за рулем своей машины, не да. копаюсь в смартфоне на светофоре.
У меня есть порог скорости, но я начинаю...
Мало того, со мной обычно дети еще ездят, да. поэтому пример, я всегда думаю о том, как они посмотрят на то, что делаю я, и, скорее всего, скажут, ну, послушай, как ты можешь нам запрещать, если это делаешь ты сам? Поэтому я всегда за этим слежу и вот точно не делаю этого.
Да.
Во-вторых, но я не думаю, что у кого-то там 15-20 минут, если он вдруг не посмотрит на это сообщение или на новость какую-то, которая там высветилась, что это, ну, произойдет нечто такое, что прям перевернет его жизнь.
Ах, а если разместил перед этим фотку в Инста? Тебе же надо посмотреть, кто лайкает. Тебе надо посмотреть.
Фото.
Нет, я вам скажу, какие заботы. Заботы нормального человека, заботы обычного москвича. Выкладываешь в Инста какую-то ахинею, и ты делаешься тотчас ранимым. Делаешься ранимым.
Рабом фотографии своей.
Нет, дико ранимым. И ты должен понять, например, сын лайкнул или нет, а почему нет? Значит, дальше, а жена лайкнула или нет, а почему нет?
А почему не сразу?
А почему не сразу? А почему не сразу? А если у тебя 10 лайков в минуту или нет, например, 15 минут 150 лайков, это нормально. А у тебя меньше, например, 70 всего лайков за 15 минут. Я не понял, а в чем дело? Начинаешь, и так далее.
Да, у меня нет аккаунта в Инстаграме, не чувствую этого, видимо, важности такого серьезного подхода.
Это нет, но
уверен, даже, Сергей, думаю, что мы вот, если у вас есть, вот девушки здесь есть, я думаю, что да. ну, 15, 20, 30 минут ну, точно ничего смертельного не произойдет. Пусть это будет сюрпризом, когда вы приедете, откроете Инстаграм, увидите там, какое количество людей посмотрело, увидело, оценило.
У меня, я уже раз начал, есть порог скорости. Вот с какого-то порога я достаю смартфон, если честно. Но я делаю избыточное расстояние до впереди идущей машины. Избыточное. То есть таких разновидностей идиотов со смартфонами их две. Одни все время хотят ударить в бампер, а вторые ультраосторожные. И когда я делаю избыточное расстояние, меня начинают подрезать. То есть подрезают. А я еще делаю избыточное расстояние. Вот таких тоже, ну, сверхосторожных тоже много со смартфонами.
Ну, сзади едут, вам пищат, может быть, там.
Ну, я примерно бегают, понимаю, чем что-то. Я занимаюсь. Да, ну, да, да,
не, все не так думаю, не думаю, что все лояльно к этому относятся.
Да? Вот. Значит, все так делают, говорит Тим 888. Северянинская развязка всегда стоит. Будет ли реконструкция? Спрашивает Роман А.
Да, в планах это есть. Реконструкция будет, но честно скажу, что там драматически расширить развязку таким образом, чтобы там все летело и горело. Такого, конечно, сделать невозможно. Улучшения какие-то будут, но носить такой драматический характер просто невозможно в силу просто ограничений, которые есть.
Я понимаю. Извините, у меня сообщения идут с такой страшной скоростью, ребят.
Маршрут не сказал.
Я вот коллега, его пытаюсь поймать. Пошлите снова, пожалуйста, если вы нам послали. В прошлом году на радио «Говорит Москва» Собянин говорил о реконструкции северо-западного участка МКАД в 17 году, в том числе развязки МКАД с Волоколамским шоссе. Но мы работ не видели, говорит Андрей. Еще раз, чтобы точно. Значит, реконструкция северо-западного участка МКАД, в частности, развязки с Волоколамкой.
Так не отвечу на память, Сергей, чтобы не быть... Лучше посмотрим, если что-то... Какой-то конкретный вопрос вы к нам напишите, мы вам ответим. С планами. У нас есть план работ строительных на 2018 год. Обязательно с вами поделимся. Мало того, уверен, что эта информация есть и на сайте МОСРУ. Просто, ну, потратьте время, посмотрите. Я думаю, там много полезной, интересной информации. mos.ru.
Да. Значит, скажите, пожалуйста, вот история, Жорж, помогите, посоветуйте. Полиция эвакуировала машину, кто-то эвакуировал машину с парковки для инвалидов, а отец инвалид со справкой. Но фишка в том, что справка в бардачке оказалась, машину увезли, а в базе его нет. Значит, вот дальше выписали постановление, потом он протестовал через ГИБДД.ру, ответ пришел почти через месяц.
А что в справке написано?
Что он инвалид,
что он в регистре, все-таки, коллеги, да. Здесь вопрос в том, что если бы, конечно, произошло так, что человек подошел к машине и показал справку, ну, то есть, если это совпало, то, конечно, да. Проблемы бы не было. Второе, никакая не является проблемой зарегистрироваться в базе и вообще забыть про эти проблемы. Тогда автоматически транспортное средство будет отражаться как транспортное средство человека с ограниченными возможностями. Да. Ни у вас, ни у ГАИ, ни у сотрудников МАДИ не будет даже повода переживать по этому поводу.
Часа мало, но час закончился. С нами очень был быстро. Заместитель... Да, очень быстро прошел. С нами был заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 14 февраля.
Спасибо большое.
Подъем.